вот она светится, если вдруг потухла, значит, что-то не в порядке. Не-не, ну вот кто близлежащий? Да, да, меня прерывать в любое время. Вот, друзья, так, ни у кого никаких больше вопросов не возникло, может, осмысление? Да, конечно, да, пожалуйста. А, сейчас, записываем.
Что, когда человек или животное полностью черпывает прану, ему приходит новая прана. А вот вчера на лекции ты говорил, что если человек, вот он всю прану потратил, то он просто умирает.
Не-не, друзья, подождите, что-то я не помню, чтобы я такого говорил.
Не то, что умирает, но имеется в виду, что ему теперь некуда. Депрессия находится.
Нет, понимаете, вот еще раз, вы должны правильно понимать процесс. Каждую секунду мы тратим какое-то количество праны на поддержание нашей жизни. У нас каждую секунду внутри организма идут какие-то процессы. Иногда хорошие, иногда не очень хорошие. Значит, мы должны каждую секунду поддерживать все. Одно количество клеток гибнет, там миллионы. Их же надо как-то выводить там и так далее. Поэтому есть приход, так сказать, приток праны, есть ее трата. И вот, конечно, самое плохое, когда вот этот баланс разрушается, что тратим больше, чем приходит. Не то, что нам дали какой-то резервуар, и мы его потратили и умерли. Нет. Все идет, процесс цикличный. Нам приходит, мы тратим. Нам пришло, мы потратили меньше. Значит, или нам пришло и тратится больше, чем приходит, да, то есть вот этот вот уже эти дыры приводят к тому, что возникают болезни, а болезни приводят к тому, что разрушается организм. А если это критический такой уровень болезни, значит, повреждений, как говорят медики, несовместимые с жизнью, да, то человек умирает. Собственно говоря, вот иногда возникает вопрос, почему от одной раны человек умер, а от другой нет? Самые интересные случаи были в истории, там, знаменитый в каком-то веке, там, не помню, дядька динамит взрывал, ему ломом голову пробило. Ломом, и торчал лом. А он живехенек себе. Более того, вытащили лом. Более того, заросло. Значит, еще, по-моему, какое-то количество лет ездил везде, показывал дырку за деньги. Другой же случай, совершенно там ничтожное ранение, хоп, и умер. Это очень-очень такая парадоксальная, непонятная для нас вещь. Но вот забегая наперед, вот проблема бессмертия, она многих интересует. Как с теоретической, так и практической точки зрения. Если вы понимаете, да, что приток праны будет очень большой, и который в состоянии подменить все другие потоки энергии, ведь в нашем организме мы пользуемся другими потоками энергии, так же, как военачальник пользуется наемниками в своей армии. Есть солдаты, которые сражаются по идейным причинам, а есть солдаты, которые за деньги сражаются. Вот мы с вами, как правило, солдаты, которые, значит, энергии, которые у нас сражаются за деньги. Поэтому умер человек, хоп, и тело разложилось. Умер великий святой. А тело и не разлагается. Почему? Потому что там все было идейно, да, то есть там было менее привлеченных чужих энергий, а больше своей. Она как бы подменила вот эти привлеченные энергии. Так вот, если заменить на 100%, вы в принципе становитесь бессмертным. Все свое.
А можно я переформулирую вопрос? Он действительно очень волнует меня. Вот с точки зрения второго принципа йоги, вот один человек занимается чем-то правильным, и он увеличивает свою прану за время жизни. А второй вот расстраивается по мелочам. Как вчера говорил, метафора корней дерева, увяз во всем.
Ну да.
Плохо, праны нет. Вот почему одному дается прана, а второму
нет? Нет, дается всем, друзья.
Нет,
еще раз, если в этой жизни вам что-то дается больше, чем другому, это говорит только лишь о том, что в прошлой жизни вы потратили какие-то усилия, чтобы в этой жизни была такая ситуация. Если кто-то чем-то обладает тем, чем не обладаете вы, это только лишь вопрос того, что этот кто-то этим раньше занимался, а вы еще пока не занимались. Разницы нет. Также и здесь. Кто-то там пять последних жизней в этом монастыре Шаолинь стоял, значит, на одной ноге с этими вытянутыми руками, да, то есть там и под холодной водой, и всячески себя там тренировал. А кто-то нежился в ложе императора. Понятно, что закон причины и следствия в следующей жизни один более выносливый, другой менее. То есть нежиться... Безопасно нежиться в ложе императора можно только лишь тому человеку, кто прошел все предыдущие уровни. Почему власть, когда она попадает в руки случайных людей, быстро у них уходит? Так же, кстати, как и богатство. Потому что люди не готовы к этому. Они не способны это удержать. Они, наоборот, им бы продолжать работать, чтобы хотя бы один уровень поддержать праны. А они расслабились, знаете, как тот карась. А щука раз и съел. Еще вопросы? Ну, я ответил или нет,
да.
Маша?
Угу.
Еще вопросы? Если есть.
Угу.
А, ну можно рядышком его расположить. Я просто почему здесь это. Да, если у кого какие-то, не стесняйтесь, поблизости располагайте, записывайте, будете потом дома слушать, если интересно. То есть мы открытая школа йоги, никаких, знаете, то, что я иногда слышу, что там на том или ином семинаре просят выключить там все диктофоны, камеры, держать все в тайне. Нет, мы все. Конечно, есть вещи, которые ну, пока еще не следует так во всеуслышание говорить. Не потому, что они тайны, а потому, что некий процесс, скажем, может быть нарушен ранее. Ну, все должно быть гармонично. Но все семинары предполагаются, что вот после этого семинара этот семинар должен вылежаться энное количество времени по-разному. Почему? Потому что семинар в первую очередь для пришедших людей. То есть вы должны максимум почерпнуть. Понимаете, семинар это не только знания. Это уж я не хочу эти все секреты йоги передавать. Это еще что-то неуловимое, что идет от школы. И очень тяжело потом по записям, аудио, видео это воспроизвести, воссоздать. Поэтому семинар в первую очередь для тех живых людей, кто пришел сюда. Но потом, по прошествию времени, все это мы, безусловно, опубликуем. Это будет в интернете, это будет везде, где только можно. Иногда люди спрашивают, а что нам ходить на семинар, если это можно потом будет все, ну, как бы и так прослушать. Ну вот, друзья, есть разница, поверьте. Есть. Причем разница принципиальная. Вот. Но если же у вас что-то есть, то есть давайте, записывайте, ради Бога. Так, какой-то... Еще вопрос был или мне не было, да? Все, идем дальше. Вот, получается, что мы с вами обладатели праны, обладатели вот, ну как бы этой способности, этого, если угодно, могущества. Но так как мы это же могущество тут же тратим на поддержание жизни, мы не особо его осознаем. Знаете, как вот человек пошел на работу, заработал деньги, заплатил за жилье, за еду, за то, за все, за пятое, за десятое, и денег нет. Все разошлось. Как пришло, так и ушло. И он как-то не чувствует себя особо свободным, а как-то больше в процессе вот смены дней. Ну вот представьте себе другой случай, если с каждым разом вам будут платить все больше и больше, чем вы будете тратить. И у вас будет набегать излишек. Излишек, скажем, денег. Но точно так же и с праной. Если вдруг случится так, что вам будет с каждым там, днем разом поступать все больше и больше праны, то она начнет проявляться в чистом виде. А в своем чистом виде она вызывает крайнюю степень эйфории. Вчера у нас вот по субботам мы лекцию. Лекция у нас по субботам. Вот кто был, кстати, на вчерашней лекции? Ага. Ну, те, кто не был, я отсылаю вас к интернету, скачайте, послушайте. Мы вчера рассматривали тему, она очень интересная тема, наслаждение. Наслаждение. То есть такой цикл о том, что наслаждение – это наше естественное состояние жизни, а понятие боли не существует в принципе. То есть боль – это когда берется наслаждение, делится пополам и сталкивается лбами, и вот это мы называем болью. То есть подобно тому, как нету темноты, а есть всего лишь отсутствие света, подобно этому нет и понятия боли, хотя все мы ее ощущаем время от времени. Но опять же, это тема вот этих субботних лекций, прослушайте их. Мы остановились с вами на том, что наше проявление в чистом виде, то есть когда эти проявления еще не поглощены объектами или явлениями, а самое глубинное наше проявление это прана, вот когда она не поглощена ничем, а в своем чистом виде. Это состояние счастья, радости, это состояние приподнятости, это состояние веселья такого, знаете, вот радости жизни, радости бытия. Но так как праны в таком чистом, свободном виде не бывает, она тут же тратится на поддержание нашего тела, скажем, а тело плохо питается, живет в плохих условиях или неправильный образ жизни ведет. Понятно, на все это тратится прана. Поэтому на радость, что называется, жизни остается минимальное количество. Она вся как бы поглощается на этот процесс. Но вот если, допустим, мы идем по этой дороге, и мы привлекаем все больше и больше праны, то возникает некий избыток. И этот избыток переживается как крайняя форма эйфории. На самом деле, вот вчера мы тоже касались этой темы, темы наркотиков. Все наркотики, которые были, есть и, вероятно, еще будут, просто отдыхают по, значит, степени, ну, как бы, такого воздействие на человека как чистая прана. Но только лишь в отличие от наркотиков следующее. Наркотики убивают, а прана дает жизнь. Точнее, наркотики действуют, если так по большому счету говорить, следующим образом. Вот нам как бы организм рассчитывает каждый день какое-то количество праны на поддержание жизни выделяет. А наркотик берет и сразу же забирает порцию, которую на неделю, скажем, вперед должна была потратиться. И вот мы в течение нескольких часов на подъеме, а потом резкий спад, ну это как бы ну, это последствия приемов наркотиков, да, который совершенно чудовищный, ужасный, очень плохо действует на организм, потому что как бы прану потратил во время приема наркотиков, а потом долго остался вообще на голодном пайке. И понятно, что человек становится уязвим для всего, что только есть. И настроение у него очень плохое. И физическое состояние очень плохое. Так вот, по сути дела, наркотики это такой способ, как бы временно, кратковременно выдернуть прану, которую организм рассчитывает на продолжительное время, и потратить сразу всю. В этом и заключается чудовищная опасность наркотиков, что с одной стороны наркотики пользуются теми ощущениями, которые неотъемлемо присущи нам самим. Я напоминаю вам, что с точки зрения аксиоматики йоги наше естественное состояние – это состояние радости, счастья, вот такой эйфории светлой, да? И получается, что наркотик на секунду нам дает почувствовать то, значит, вот это вот состояние. И последствия этого совершенно ужасные. Человек не в состоянии отказаться от этого, потому что его как бы разрывает. Он с одной стороны понимает, что наркотик это плохо, наркотик это что-то чуждое, но с другой стороны он какой-то открывает внутри просвет, который присущ нам самим. И это делает людей наркоманами, и они в результате гибнут. В большинстве своем не способны отказаться, значит, от употребления. Поэтому любое заигрывание вот с этой темой наркотиков, а сейчас оно сплошь и рядом, под эгидой каких-то там исследований глубин своего естества, там глазом вы не успеете моргнуть, как доисследуетесь, значит, до гробовой доски. Или подсядете так, что... Вот, но понимаете, в чем дело? Что вот эту эйфорию, наркотик, он как бы берет из праны. Из вашей естественной праны. В отличие, значит, от этого, йога предлагает другой метод. Друзья, зачем пользоваться такими, ну, методами ужасными, как наркотические методы? Да, если ты хочешь действительно там приоткрыть свое сознание, как-то подняться на новый уровень. Иногда я слышу такие контраргументы, что вот, мол, где, ну как же, наркотик позволяет мне там увидеть какие-то вещи, которые я бы в обычном сознании не увидел. Ну так занимайся йогой. Выработай этой праны в чистом виде побольше и испытаешь то же самое, точнее даже больше, чем даст тебе наркотик, причем без последствий, разрушающих и тебя самого, и всех остальных вокруг. Вот. Так вот, получается, что та прана, которая к нам приходит, она поддерживает нашу жизнь, она дает нам небольшой кусочек каждодневного, если угодно, счастья. Но что огромное количество ее, конечно же, тратится на поддержание нашей жизни, но какую-то часть все равно организм оставляет о том, чтобы у вас был тонус жизненный, чтобы вам жить хотелось. Что если вас оставить без этого небольшого кусочка, то вы будете склонны, значит, к более мрачному какому-то. Ну, то есть это разрушительно действует на организм, поэтому это медики заявляют, и все заявляют, и ученые, и йога с этим согласна, что организм как бы вырабатывает каждый день небольшую порцию счастья для поддержания вашей жизни. Вот так каждый день по маленькой порции. Когда же вы начинаете заниматься йогой, в особенности пранаяма-йогой, то у вас появляется возможность выработать больше и больше. То есть тратится сколько-то, и остается излишек. И этот излишек моментально начинает проявляться в виде эйфорического состояния. Поэтому, если кто-то, я иногда слышу, гонится за эйфорическими состояниями, поверьте, в йоге чистых, законных, красивых, возвышающих, духовных способов пережить то, что и не снилось ни одному наркоману, вот, вот так вот, очень много. Но, вероятно, химизм нашего организма действует следующим образом. Чтобы вот выделилась эта небольшая порция праны, вырабатываются определенные химические вещества. Они называются эндорфины, как-то еще называются, не помню. То есть вот он раз в кровь там куда-нибудь, я не знаю куда, выделился. Грубое тело на тонкое, тонкое на более тончайшее. Раз небольшая порция праны выделилась, человек чувствует себя, ну, как бы, ну, в естественном хорошем состоянии. То есть существует промежуточное звено между выделением праны и определенным химическим веществом, которое выбрасывается там в кровь, и мы испытываем, значит, соответственно, это состояние. Подобно тому, как деньги — это мера того труда, который человек потратил, и, соответственно, потом может купить нужный для себя товар или там развлечься. Также и наш организм вырабатывает как бы внутренние деньги. Эти внутренние деньги называются эндорфины. Еще раз, наркоманы — это фактически фальшивомонетчики. Они выбрасывают много-много фальшивых денег. Первое время все веселятся. Потом наступает инфляция, когда там за миллионы буханки хлеба не купить. То есть и на это организм сам же точно так же вот он и реагирует. Но это вопрос всего лишь, знаете как, это вопрос всего лишь химического вещества. Более того, разные химические вещества на разных людей действуют по-разному, на разные расы, на разные национальности. Ну, например, не секрет, что беда там североафриканских индейцев, чукчей, там эскимосов и так далее, это пьянство. Дело в том, что для них спирт, ну, то, что содержится в любом вине, водке, по своему действию такое вещество, которое вырабатывает большое количество праны. И им, и они спиваются. Скажем, европейцы в меньшей степени спиваются. Правда, говорят, что мы не спиваемся по той простой причине, что у нас уже прошел естественный отбор, мы пьем дольше. То есть вот западные страны пьют дольше, и выжили только лишь те люди, у которых как бы реакция организма на алкоголь более притупленная. А, скажем, понятно, у эскимосов, откуда у него там спирт? Не было, не из чего там было гнать там, значит. Не из тюленя, значит, это. Вот, поэтому, как только проникает этот продукт, он так действует. Точно так же и наркотики на нас действуют. И, строго говоря, организм в течение эволюционной эпохи, он, конечно же, как только он чувствует, что его обманывают, он тут же перестраивает свою реакцию. То есть больше, скажем, на определенное... Это, кстати, это связано с эффектом привыкания у наркоманов. То есть организм чувствует, что вот эта порция такого-то вещества, значит, постоянно идет и больше не дает. Маши нету? Ага. Вот. Пока Маша ходит, вопросы у кого какие? Я откашлюсь. Очень сложный вопрос. Значит, если это ваши дети, несовершеннолетние, вы должны самым суровым, жестким образом, что называется, не пускать, карать и пресекать. Если уже человек, ну как, ну уже в более большом возрасте, то вы уже просто ничего не сможете сделать. В любом случае, я вас призываю, никогда не заигрывайте с этой темой, потому что иногда я слышу всякие, особенно в этой духовной среде, начинают рассказывать про свои опыты. Вот он, значит, там пошел куда-то грибов нажрался, значит, у него видение, второй там еще что-нибудь. А волей-неволей вы эти, кто вас слушает, волей-неволей им так интересно становится, ой, я пойду, я съем, значит. То есть это реклама, скрытая реклама. То есть надо создавать атмосферу нетерпимости и атмосферу, ну, где-то такого осторожного страха. То есть, чтобы к наркотическим веществам относились так же, скажем, как к цианистому калию, который убивает. Иногда я слышу такие аргументы, что человек должен все попробовать, да? Но это глупый аргумент. Слушай, должен убедиться, что цианистый калий убивает, что есть, что ли, должен? Или что я должен, значит, подсесть и стать наркоманом, чтобы убедиться, что это действительно может произойти? Вот. К сожалению, человечество, вот это один из тех факторов, когда разум у человека уже развит очень серьезно, и химия в состоянии синтезировать многие вещества и проникнуть в тайны устройства нашего организма, а еще какие-то моральные аспекты не дотягивают. В результате полным-полно этих ученых, которые там, ну, синтезируют всю эту дрянь. Всякие наркокартели этим пользуются и распространяют. Это надо пресекать очень жестко, друзья. Очень жестко. Потому что это чудовищная тема. Со своей стороны, понятно, что как бы не всегда это и уместно как-то активно, да? Активно, но во всяком случае не подыгрывайте никогда. Уж Бог с ним, пускай занимаются, делают все, что кому надо, да, это не подмены свободной воли, чтобы не было. Но чтобы это не была ваша инициатива и не была ваша, так сказать, ваше подыгрывание этой ситуации. Значит, дурная карма. Ну, что касается табака и алкоголя, нет, это более слабо. В малых дозах в любых количествах, да. Табак, конечно, похуже. Значит, алкоголь в меньшей степени. То есть, ну, понимаете, здесь в чем вот проблема, скажем, алкоголя. Проблема алкоголя — это не проблема алкоголя, это проблема дозы. Так устроен человек, когда он не может остановиться. Он идет на повышение дозы. Он хочет больше из себя выдавить праны свободной и больше наслаждаться. Если до этого хватало, знаете, помните, как Вицин там понюхал в этом известном фильме, и все, уже закружилась голова ему хорошо, то с каждым разом все больше, больше и больше. Вот это в меньшей степени. Понимаете, в чем дело? Потому что все-таки это продукты более или менее естественной такой пищевой цепи. Они в природе встречаются. Что же касается синтетических наркотиков, которых никогда не было в природе, потому что если бы они были, то эволюция бы отреагировала на это и как бы запретила бы на них так реагировать положительно. Поэтому все, что природно, до известной степени, ну, как бы может быть, да, а вот то, что действительно чисто синтезировано, там все эти героины там и прочее, это еще какую-то
дрянь.
Да, ну вот, допустим, вот сейчас мы от темы отошли, но раз уж тема зашла, вот некоторые предлагают легализовать эту травку, значит, марихуану, там, как в этом в Европе, мол, где там все курят и все нормально. Ну, друзья, ну там же культура совсем другая. Там же люди, ну, понимаете, более культурный уровень. А у нас что начнется?
Ситуация с
да, нет, у нас даже другое. Сама по себе марихуана, она тоже природная, там мало от нее, кстати говоря, там меньше от нее вреда. Да, ну, она по-разному действует. Беда не в марихуане, а в том, что любой, кто ее попробовал, на следующий день захочет попробовать что-то помощнее. Да, героинчику там вмазать, там или еще там, сейчас, а сейчас вообще какие-то там, до меня слухи доходят, какие-то там эти самые тоже самоделкины там, они как-то какие-то таблетки даже мешают так, что там получается. Совершенно из открытой, ну есть лекарства, которые открыто. И тоже эти рецепты там, да не дай бог, не успевают, знаете, запрещать, просто не успевают запрещать. То есть в любом случае, понимаете, это как бы... Вы пользуетесь вот этим наслаждением, чистой праной, кармически отягощенным образом. В результате приходит расплата. Да, ну вернемся мы, давайте мы вернемся к пране. Вот, так вот, по большому счету, лечение этого всего может быть только лишь одним. Строго говоря, такую же попытку делали. По-моему, напомните мне, по-моему, чуть ли не героин придумывали как лекарство от какой-то другой наркотической.
А?
От морфия, да. От морфия лекарство придумали лекарство от морфия, которое давало ну, тоже сильный эффект, более серьезный, да, и синтезировали героин как лекарство. А потом он сам превратился в наркотик. То есть, с одной стороны, здесь прослеживается очень здравая мысль, а с другой стороны, чудовищная. Здравая мысль, об этом нам говорит йога, чтобы человек отказался от наркотической зависимости, надо дать ему наслаждение, которое превышает то наслаждение, получаемое от наркотика. С другой же стороны, это наслаждение должно быть естественным, ну, если угодно, законным. Ну в каком смысле? Не с точки зрения уголовного кодекса, а с точки зрения, чтобы мы не обманывали свой собственный организм. Поэтому единственная возможность для таких людей это занятиями, ну в том числе и йогой, заставить увеличиваться внутренний приток праны. А уж организм сам там перенастроит систему эндорфинов, которая ну, будет излишки выбрасываться. Иногда считается, что йога помогает выработке эндорфинов. На самом деле это хорошая фраза, но она не передает сути. Йоге дела нет до эндорфинов. Йога привлекает больше праны. А эндорфины как бы подстраиваются под ту свободную прану, что уже есть. Подобно тому, если у вас есть золото, вы всегда можете напечатать денег, бумажек, которые ну, обеспечены этим золотом. То есть, как бы, йога не занимается, знаете, иногда я слышу, что сводят йогу какую-то, что это как химическая фабрика. Да нет. Йога более тонко и более выше работает. А все, что касается внутренней химии, это подстраивается. Наш организм в этом отношении, грубый физический организм, это всего лишь отражение тонких структур. Тонкие структуры поменялись, пришел приток праны, и грубые отработали в виде избытка эндорфинов. Но уже такие, знаете, законные, то есть уже обеспеченные. Вот это единственный способ, гарантированный, вылечить человека от, значит, от зависимости. Но вы просто не представляете, сколько с этим связано других проблем. Во-первых, этот человек, ну, нужно условие. Этот человек должен быть в состоянии хоть что-то делать, там какие-то упражнения. И, как правило, человек и не в состоянии, и не хочет, и не может, и ему легче вообще умереть, чем хоть что-либо делать. Поэтому на нашем случае гораздо легче не допустить проникновения наркотиков, чем потом с ними биться. Почему я говорю наркотики? На самом деле есть не только наркотики. В общем, все, что вызывает такое незаконное наслаждение, то наслаждение, которое нас губит, то наслаждение, которое как бы наперед выбирает все наслаждение, за один раз тратит, а потом нас оставляет у разбитого корыта. Это не обязательно могут быть наркотики, может быть что угодно. Но это отдельная тема. Значит, так вот, как только приходит избыток праны, идет два как бы процесса. Во-первых, этот избыток будет ощущаться как эйфория. Поэтому занятие пранаяма-йогой само по себе вещь, если вы действительно правильно занимаетесь пранаяма-йогой, об этом мы отдельно поговорим, вещь, которая будет вызывать у вас эйфорию, естественную, законную эйфорию. Значит, переживая которую, вы потом будете светиться энергией, радостью, счастьем, харизмой. То есть и праны будет много, и это именно то, что потом вам даст силы горы свернуть. Нашему современному миру нужны юноши и девушки, полные праны, чтобы перевернуть весь этот мир. Если они будут полные праны, они все изменится мгновенно. Нет той задачи, которую нельзя было бы сделать. Да, так вот, одна часть идет сперва на такое эйфорическое действие, а другая часть тут же начинает вести перестройку организма. Вот это очень таинственный процесс. И, надо сказать, очень болезненный. Поэтому вслед, если не все сбалансировано делается, вслед за вспышкой, вот таким, значит, подъемом, идет некий спад. Но этот спад обуславливается тем, что часть энергии начинает перестраивать ваш организм. Вот представьте, у вас была, ну, мой, опять же, любимая моя тема, у вас был там завод, скажем, по производству чего? Тазиков. Вот вы дедовскими методами выпускали там по 500 тазиков в месяц, продавали. У вас еще 1914 года станок стоял такой еще там. На нем эти самые там демидовые еще там, значит, пушки отливали. Вы теперь тазики делаете. Пережил Первую мировую войну, Вторую мировую войну. И вот тазики пошли в цене. Почему? Научились из них делать спутниковые тарелки. То есть чуть-чуть другая форма, а уже все. Да, если до этого никто не покупал, теперь пошло на ура. Значит, и начали приходить свободные денежки за продажу тазиков. Понятно, на предприятии праздник, банкет, всем 13-я зарплата, веселье, а денег все равно много. Что надо делать? Ну, понятно. Увеличить производство. Но на этом старом-то станке ты не увеличишь. Он и так трещит, значит, по швам. Сейчас ручка отвалится и вообще все. Правильно. Надо делать модернизацию. А модернизация любая крайне болезненная процедура. То есть это надо старое разрушить, новое привести и поставить. Пока... Нет, ну, вот опять же, это вопрос уже мудрости в практике. А как же, ну, вот у вас есть там место, где должен быть станок, стоит старый. Не поставите же вы сверху на старый новый, надо же старый это убрать. Вот. Причем, давайте так, усложним задачу. Это у меня один товарищ был, он занимался бизнес-консалтингом, вот, любил такие задачи, заведомо неразрешимые ставить. Представьте, что завод стоит в центре Москвы, где каждый квадратный метр стоит безумных денег. Он бы рядышком поставить новый станок, а места нет. Значит, надо старый снести, новый поставить. Вот. И вот пока они начинают его ломать. А там, начиная там пыли, во-первых, мусора, потом бомба, которая там времен Великой Отечественной войны, оказывается, упала и не взорвалась, и не лежала все это время, никто не знал бы так, а тут копать начали, вот он, ее же надо вытащить, да еще не дай бог взорвется, это как бы дурная карма предыдущих лет, да? То есть это крайне болезненная вещь. Вот такая же ситуация всегда происходит с людьми, начинающими заниматься пранаяма-йогой. С одной стороны, резкое увеличение праны, а с другой стороны, резкий откат, потому что начинается жесткая перестройка. Не перестраивать нельзя, перестраивать очень болезненно. Вот поэтому так и необходим наставник, учитель, гуру, кто угодно для человека, который практикует пранаяму, чтобы он вовремя на поворотах, значит, притормаживал. Человек обычно, все равно если человек есть человек, он получает эту эйфорию, ему кажется, горы свернем, это проблема многих бизнесменов. Первую денежку заработал и думаешь, что все остальное так же пойдет. Нет, может немножко, как говорится, стоять твердо надо на ногах. Поэтому с этим связаны опасности. Опасностей много. Мы их с вами попытаемся, мы их на каждом семинаре классифицируем, ну и на этом попытаемся. Они с разной стороны подходят. Самые опасные те, которые кажутся наиболее менее опасными, кажутся второстепенными. Вот они самые опасные. То, что у вас там физическая, ну, когда идет перестройка, понятно, у вас и боль, токсины, все выводится, это, ну, чисто физически тяжело. Но, как ни странно, это менее такой неприятный момент, как более утонченный вторичный момент. Это перестройка ваших отношений с родными и близкими. Это все, что касается вопросов секса. Это отдельная тема, об этом тоже надо. К сожалению, Индия была страна, в общем-то, пуританская. Очень пуританская. Там вопросы секса вообще принародно не обсуждают до сих пор. Это сейчас к нам начали попадать все эти камасутры с Индии, и такое впечатление создается, что там разгул. Друзья, это такое жесткое ортодоксальное общество с такими жесткими этими, как говорится, цензурой и самоцензурой, что там этого нет и в помине. То есть там это считается вообще маргинальщиной. Вот, поэтому в результате иногда к нам приходят более или менее сильные практики, касающиеся пранаяма-йоги, а побочные эффекты просто умалчивают по причине того, что не принято у них там обсуждать вопросы секса. Не принято. В результате человек становится неподготовленным. И вот это на самом деле одна из очень серьезных проблем. Причем проблема, знаете, в чем? Не в том, что там сексом что-то плохо. Наоборот, секса выше крыши энергия бьет. А проблема в том, что человек ее начинает неграмотно тратить. И это его завязывает совершенно там и кармические, какие угодно моменты его. То есть социальные, кармические, межличностные моменты тут же его, как знаете, Гулливера маленькими ниточками к земле привязывает и все. Казалось бы, вот, дорвался до могущественного йоговского метода пранаяма-йоги. Казалось бы, сейчас бы встать, плечи развернуть и все переделать. Только прилег отдохнуть за ночь, значит, тебя привязали, и ты утром просыпаешься, значит, и встать не можешь. Понятно, все это связано с перестройкой. Перестройкой внутренних структур, внутреннего организма. Очень болезненный, долгий период. Очень, очень неприятный. Кроме того, на предыдущем семинаре мы обсуждали эти моменты. Значит, найдите, кстати, в интернете, прочитайте предыдущий семинар по пранаяма-йоге. Иногда вот эта эйфория уводит людей в сторону. Ну, такой человек забывает про йогу, там бежит то в политику, то в религию, то еще куда-нибудь. Знаете, у него такая вот как бы сила, но даже вот, знаете, иногда избыток праны, когда еще организм не чистый, он скорее не сила, а вот такое слово есть, дурь. Знаете, вот человек здоровый, сильный, мощный, но дурной. Вот его прет, понимаете, да, вот он куда-то там лезет, ломает все на своем пути, все, что можно было аккуратно сделать, он все там снес. Говорит, ну, сила есть, ума не надо, да, вот. Вот такой тоже страдают болезнью эти йоги. Еще раз, ничего на халяву не дается. За резкую возможность увеличить эволюцию надо платить этой опасностью, что все эволюционные проблемы на тебя посыпятся, как горох, значит, из порванного мешка. Только и успевай, значит, отворачивайся. И это очень опасность большая. Поэтому, ну что там греха таить? Не учат нигде пранаяма-йоги. Никто нигде не учит. Учат только очень в малых местах, в очень закрытых. А все, что вот это вот дается, там, дышите левой ноздрёй, не дышите правой ноздрёй, это первые шаги, друзья. Это все начальный уровень. И то тоже, как правило, далеко никто не заходит на него. Ни у нас не учат, ни в Америке, ни в Индии не учат. Нигде не учат. Почему? Опасная тема. Дают какое-то более или менее... ну, сбалансированное, чтобы первые шаги сделать. И все. Почему? А кто ж потом будет отвечать, если кто-то там... знаете, у каждого хирурга есть свое кладбище, есть такая поговорка. У каждого, значит, преподавателя йоги, значит, есть тоже свои неудачные опыты, да, то есть, ну, я имею в виду себя, я имею в виду. У меня полным-полно таких моментов, когда человек, да, пришел ко мне, о, хочу йогу, да, буду изучать, начал изучать йогу. Я говорю, да, чуть помедленнее, нет, он вперед. Чуть помедленнее, нет, он вперед. Раз, наизучался, напронаямился, у него крышу сорвало, значит, пошел там где-то, уже какие-то разборки учинил, перессорился со всеми, с кем только можно перессориться, со мной в том числе. То есть вот его прет, понимаете, вот это вот идет энергия, а еще пока еще не понимает куда. А кто отвечает? Ваш покорный слуга. Нечего было учить. И не учить нельзя. Учить опасно, и не учить нельзя. Вот, поэтому ничего удивительного, что не особо так это знание. Оно не распространяется не потому, что оно сейчас секретное, оно уже не секретное, а потому что, ну, то ты берешь на себя ответственность за человека, а у нас же как же люди? А, да пошел ты, мне самому виднее, что надо делать, в какую ноздрю дышать, или чем мне заниматься. И что ж ты будешь к нему приходить и говорить, ну, дорогой, ты ж вот от меня получил эти знания, ну ж как-то так, хотя бы там ради приличия. Такое же тоже наше общество, я согласен, если бы я жил в Индии, где там все, там, если тебя кто-то что-то научил, он там твой учитель. Да, у нас же нет, у нас же демократические такие отношения, такие, да и мне меньше всего это надо, значит, чтобы вот такое было. Но с другой стороны, и опасность. Его потом несет этого горя ученика куда-нибудь. А ты вроде как отвечаешь за него. Вот. Но из всех присутствующих, я надеюсь, такой опасности не будет ни с кем. Значит, идем дальше мы. Значит, частично идет эта прана на перестройку, частично на эйфорию, частично на харизму, на такую притягательность. Человек становится очень преуспевающим, успешным, но вот это очень опасный период, он перегревается. Не в состоянии, он... как бы вытаскивает большое количество праны, а организм не в состоянии их пропустить, он греться начинает. Знаете, через там, водопроводную трубу можно перекачать какое-то количество воды, но если ты хочешь в 5 раз большее количество воды, ты должен под большим напором, а трубы ржавые. Они ломаются, лопаются, там все не так идет, все плохо. Или там электросеть, там включишь одновременно там и утюг, и стиральную машинку, еще чего-нибудь, бах, пробки выбило. Почему? Ну, не в состоянии они пропустить такое количество энергии. Они отключаются. Вот известная аналогия и с человеком, который начинает практиковать пранаяма-йогу. Он как бы этими методами перегревает себя, и у него за периодом эйфории поднятости, наоборот, спад, когда он вообще никакой. Самые разные бывают при этом симптомы, иногда какие-то заболевания, которые нельзя поставить диагноз. Ну, какой врач поставит диагноз, если человек там прокачал через себя праны, у него там перестройка идет, ни по какому классификатору, значит, это ничего не... Вот, поэтому кто-то болеет этими йоговскими болезнями, очень они странные. У кого-то резко меняется, самые разные, я знаю, самые разные реакции на это. Кто-то там вдруг меняет образ жизни, берет палатку, уходит куда-то в тайгу, там 3 года живет, понимаете, там, питаясь там подножным кормом, потом возвращается, вроде как все нормально. То есть как бы какой-то процесс, знаете, как медведь в берлогу или бабочка должна куколку вокруг себя, значит, это связать, чтобы там трансформация, чтобы никто не мешал. Вот точно так же и йогин должен проходить этот период очень условий благоприятных при занятии пранаяма-йогой. А для этого надо иметь хорошую карму. Потому что у многих просто нет возможности, даже у единицы. Он, бедолага, занимался пранаямой, и вроде все хорошо, но там квартирка там метр на метр, там 50 человек, значит, живут. Ему бы одному побыть, знаете, там это самое, в себя прийти, а деваться некуда. Почему? Карма такая, жилищная, у нашей страны жилищная карма самая чудовищная. Вот. Или другой момент, там он хочет покушать, а кушать нечего, покупает какой-то продукт питания, а там, значит, консервант на консерванте сидит, консервантом погоняет. Собственно, там из натурального только, знаете, картинка красивая, вот, на которой изображены действительно натуральные продукты. А что внутри, одному Богу известно. Понятно, что эта вещь, она моментально вызывает ненужную реакцию организма. Это очень болезненная тема. Но если... Да, и поэтому многие, я знаю многих йогов, очень вменяемых йогов, которые подошли к пранаяме, стали на этот путь, позанимались. И потом, как ни странно, поняли, что если они пойдут дальше, они действительно углубятся в эту тему. Вот они себе отказывают в этом, чтобы выйти и распространять это знание дальше. То есть, если бы таких людей не было, вы бы сейчас бы этих слов не слышали. Потому что мои учителя именно так и поступили. Они могли бы уйти в себя, что называется, и раствориться в радуге, полностью воспользовавшись пранаяма-йогой. Они не стали этого делать, чтобы передать. Поэтому это очень, очень аккуратная, требующая очень большого аккуратства наука. Ключевое слово в пранаяма-йоге – гармония. Точнее, гармония везде ключевое слово. В пранаяма-йоге это гармония, помноженная на гармонию, помноженная на гармонию. Гармония в кубе. Да, ну и чисто теоретически. В дальнейшем что происходит, когда человек набирает много-много праны? Я уже сегодня упоминал, что наша энергия, прана, собственно, управляет другими большими потоками энергии, которую мы берем из пищи. И, как правило, это достаточно грязные потоки энергии, но работают. Ну, еще раз, как наемники. Бандюги бандюгами, а вот сколотил из них армию, глядишь, и воюет, и побеждает даже. Как это, иностранный легион, ну это во Франции, по-моему, называется, иностранным легионом. Так вот, начинается полностью замещение всей ненужной такой дурной энергии на более или менее вменяемую. Это действительно приводит к тому, что даже если, не дай бог, этот йогин умер, его тело не склонно к разложению. Все, энергии просто дисциплинированные. Ну и в своей перспективе, когда праны очень много, это состояние бессмертия. Потому что, понимаете, так-то вы пользуетесь потоками энергии извне, если кто-то перережет поток энергии извне, у вас все и развалится. А так вы полностью, любой процесс, любой процесс можете поддерживать за счет своей собственной энергии сознания, за счет своей собственной праны. А так как источник это ваше же я, никто у вас этого не отберет. То есть нет в природе никакой силы, которая даже на физическом уровне смогла бы вас уничтожить. Но это уж совсем большие-большие высоты. Время от времени нам, значит, мифы доносят до нас сведения о всяких бессмертных, которые живут где-то высоко в горах, не в нашем районе, да, и только их посвященные видят. Но опять же, с точки зрения йоги, чисто физическое бессмертие нерационально, оно глупо. То есть на каждую жизнь отводятся свои какие-то задачи. Не успел сделать, в принципе, ну, что ты прожил 1000 лет, что 10 тысяч лет. Смысла, ну как, принципиально ничего не меняется. А задача йоги выйти в гораздо более высокие сферы, а там выйдете вы туда, значит, с сохранением вашего тела или без сохранения, совершенно не играет роль. Подобно тому, значит, поедете вы куда-нибудь там в счастливую страну и возьмете с собой любимую рубашку или не возьмете, какая разница. Теперь дальше. Значит, вот если у вас, по мере того, как у вас праны все больше и больше, вы все больше и больше начинаете контролировать все процессы и явления, которые происходят вокруг вас. Вы как бы заражаете праной всех окружающих, а они в свою очередь дальше. Ну, как говорится, понятие тела распространяется на очень большое расстояние. А в результате, ну, у вас больше способности что-либо изменить, в том числе в лучшую сторону, но правда, или в худшую сторону. Потому что иногда, к сожалению, люди пользуются этой, вот иногда бывает такая очень страшная утонченная карма, когда, значит, Егин занимался, умер, родился в следующей жизни с огромным количеством праны и направил ее не в правильную сторону. С моей точки зрения, самым таким типичным случаем был Гитлер. Человек, который обладал колоссальным количеством этой энергии, буквально пропитал всю Германию, заставил, значит, маршировать друг другу в затылок, смотреть, всех держал. Причем и люди искренне, вот я как-то одно время, сейчас стали публиковать эти все мемуары, все эти кинохроники, эта тема была закрыта, и правильно закрыта. На самом деле, всегда есть опасность повторения фашизма. Почему? Потому что у нас борются с фашизмом таким способом, что скорее наоборот его провоцируют. Да, так вот, очень интересно, что Гитлер себя настолько самоидентифицировал с Германией, что когда под конец войны уже там наши были в 300 метрах от этого, от бункера, он вдруг мгновенно превращался в развалину по мере того, как рушилась Германия. Вот как только наступают, раз у него, значит, что там рука отнимается, то вот он настолько единым потоком праны держал все, что настолько себя отождествил со страной, что понятно, когда наши, значит, танковые войска выбивали там фашистов то из одного города, то из другого, он это чувствовал, как если бы его на куски раздирало. Ну, вы помните, чем это все закончилось. Закончилось тем, что он покончил жизнь самоубийством, но все очень удивлялись, что он за столь короткий срок превратился в полнейшую развалину. Вот, очень противоречивая фигура, все те чудовищные преступления, которые он сделал, никогда бы не были бы возможными, не обладай он этой способностью, способностью праны. Все, я еще раз, я специально на эту тему, значит, неоднократно читал мемуары там людей, которых ну никак не заподозришь в лояльности там или в каком заигрывании с потусторонними силами, это каких-нибудь там их этих фельдмаршалов там, ну тех, кого не повесили на Нюрнбергском процессе, оставили после себя мемуары. Мемуары, правда, смешно читать. Знаете, вот я вот себя ловил постоянно на чувстве, что когда читаю, у них сквозит одна мысль: почему мы проиграли? Не то, что мы там перебили народу, не то, что мы там столько горя принесли, А почему мы, собственно, проиграли? Ребят, давайте по новой. То есть вот желание все начать сначала. То есть, как будто бы не было 45-го года совершенно. Да? Это вот была настолько сила вот эта зомбирующая Гитлера. Они были удивлены. И все, значит, признавали, что стоило с Гитлером, значит, стоило ему с кем-нибудь пообщаться, как человек менял точку зрения, мог менять на противоположную. То есть настолько он прано это все мог делать. Вот это, к сожалению, вещь очень опасная. И люди, которые обладают вот этой, так сказать, известной харизмой, известной силой, но еще, ну, которые вот не соблюдают первый и второй принцип йоги, собственно, беда Гитлера в чем? В том, что он не соблюдал то, что в йоге называется первый и второй принцип йоги. То есть не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, и второе, не растрачивать силы по мелочам у него, ну, но ведь из песни слов не выкинешь. Вот, поэтому не нам, конечно, судить. Все это процессы истории колоссальные, глобальные. Но вот сами бойтесь, чтобы самим не превратиться на каком-нибудь локальном уровне, там, скажем, своей собственной кухни, или там вашей фирмы, или какого-нибудь места, где вы с другими людьми, занимаясь йогой, самим не превратиться вот в таких же фюреров. А соблазн крайне большой. Вас прет, у вас много энергии, вы чувствуете, как должно быть правильно. Понимаете? Это очень-очень-очень скользкий путь. Вы просто чувствуете, вот оно должно быть так. И действительно, вы делаете, и получается. А вокруг сопротивление, сопротивление, и вы смотрите, кто вам сопротивляется. Да эти недоумки, бараны, им там йогой заниматься 5 жизней, а они, значит, против меня. И возникает большой искус, значит, если враг не сдается, врага надо уничтожить. Это, друзья, это по-настоящему серьезная опасность. Я почему предупреждаю? Она второстепенная кажется, да? Но глазом не успеваешь моргнуть, где этот статус-кво нарушаешь и превращаешь сам в диктатора. И понимаете, в чем опасность? Что вот эти вот замашки руководителя, такого властного, у вас должны быть, иначе вы ничего не сделаете. Но это очень скользкая грань, где там, где вы должны применить силу и власть, превращается там, и где вы не должны. Это... Разобраться в этом поможет только первый и второй принцип йоги, он вас выведет на понятие дхармы, долга, и только лишь с позиции долга вы сможете определить, да, здесь я там должен, а здесь не вот вопрос был про наркотики, да? То есть если там ваш долг как родителя воспитывать детей, то вы должны приложить все силы, чтобы ваши дети никогда с этим не столкнулись. Даже, может быть, недемократическими методами, значит, это донести эту идею. Это ваш долг, это ваша дхарма. Потому что если вы это не сделаете, кто-то погибнет. И на вас будет. Но с другой стороны, есть вещи, где не ваш долг, значит, вот. В общем, это... Вот это вот очень сильно обостряется при занятии пранаяма йогой. Ну и, наконец, еще одна очень серьезная проблема, это проблема секса. Дело в том, что так сделан наш организм, что в первую очередь на что реагирует наш организм, когда есть избыток праны, на повышенную сексуальность. Это косвенный сигнал организму, что особь доминирует, что все хорошо, что это жизнестойкая, значит, особь, и поэтому, как правило, у людей, занимающихся пранаяма-йогой, хорошая, здоровая, повышенная сексуальность, и всякая попытка ее как бы задавить приводит к очень опасным. То есть сексуальность терпеть не может, когда ее давят. Поэтому это отдельный огромный раздел в нашей школе йоги, он входит в так называемую триаду. И так называемая йога союза отвечает за это. Не наша тема сегодняшнего семинара рассматривать это, но поверьте, убеленные сединами йоги относятся к сексуальности на «вы», и, Боже упаси, ее подавлять, а ищет способ сосуществовать. То есть не дай Бог сексуальность поймет, что ее пытаются подавлять, А сексуальность — это не больше, не меньше, как механизм по продолжению рода. А для природы самая главная жизнь. И если хоть любая философия, религия, учение, течение, что угодно замахивается на продолжение жизни, внутри нас скрыт так называемый механизм защиты продолжения рода. На уровне причинного тела. Этот механизм просто отключает мозги в тот момент, когда он заподозривает, что вы выступаете против сексуальности. Последствия могут быть от такого отключения мозгов самые чудовищные для бедного практика йоги. Поэтому, значит, есть такой способ, как правильно относиться к сексуальности. Более того, если есть еще способ, как наоборот, не то чтобы сосуществовать, но и направить эту энергию сексуальности на дальнейшее увеличение притока праны. И это другая очень закрытая тема, как с помощью сексуальных практик, знаете, как это, второе дыхание пранаямы. То есть вот пранаяма даст вам энергии праны, да, в чистом виде, а тут еще сильнее через сексуальные практики. Но тема эта, еще раз, требует отдельного рассмотрения, долгого, скрупулезного. Она совершенно не терпит никакой маргинальщины. Все попытки, значит, дать это, знаете, на ура, превращаются в какие-то маргинальные непотребства. Ну и обратная сторона очень интересная. Дело в том, что практически любое проявление негатива от выполнения пранаяма-йоги, то, о котором я перечислил, можно полностью снять или нейтрализовать как раз сексуальными техниками. Вот это делает совершенно, ну вот, знаете, с одной стороны, чрезвычайно простую тему, как пранаяма-йога. Если вы знаете йогу Союза, то вы легко и просто избавляетесь от всех негативных последствий обычной пранаямы. Но и мало того, еще и усиливаете ее. Но еще раз, эта тема очень деликатная. Ну, во-первых, потому что это секс, а эта тема всегда деликатная. Во-вторых, она требует еще вменяемых людей. Подходить к этой теме тоже надо очень-очень вменяемо. Вот, поэтому, с одной стороны, как бы опасность от резкого увеличения праны — это именно опасность, связана с сексуальностью. Ну и как ни странно, сама же сексуальность является противоядием от этой опасности, более того, таким лекарством, которое нейтрализует и другие многочисленные опасности. Поэтому вот эти все опасности можно классифицировать по нескольким направлениям. Первое направление опасности — это связано, ну, просто с физическим вашим телом, действительно, если вы перегреете его, как бы там что ни перемкнуло. То есть это чисто физически, это на уровне вот вашей физиологии, на уровне вот большая группа опасностей. Вторая группа опасностей — это, знаете, головокружение от успеха, когда вы можете превратиться в тирана на вот этой волне. Что там, Вик? На этой волне. Третья группа, большая группа опасностей, связана с тем, что если, значит, вы ничего не понимаете в том, что называется ваша сексуальность, вы очень резко, вас ждет масса неприятных сюрпризов, точнее, в каком смысле неприятных? В том, что обычно человека, знаете, мало сил, и как бы эта тема его не волнует. А тема начинает его волновать от избытка сил. И вдруг он понимает, что он в этой теме ничего не понимает. Более того, эта тема требует своего. Более того, она начинает доминировать, она начинает доминировать в поведении, в мышлении, во всем, во всем. Больше занимаешься, больше приток, больше, и так далее, и так далее. Это вот очень большая группа опасностей. Она провоцирует еще косвенные опасности. Почему? Потому что, ну, там у человека перемкнуло, он склонен на какие-то там сексуальные контакты с, значит, там, юноша с девушкой, там, девушка с юношей, а это уже кармические зацепки. То есть, казалось бы, природа секс, секс там все завертелось, закрутилось, все, значит, как честный, значит, этот самый человек должен жениться. а жена стерва. Или наоборот, значит, выйти замуж, да, а муж оказался случайно. Ну, то есть, это, вот знаете, это трагедии на самом деле. Это трагедии. А потом уже поздно. Вроде как все было хорошо, замечательно, а потом выясняется, что друг друга на дух не переносят. То есть, сложная тема. Очень сложная тема, косвенная тема. Она как бы вроде не впрямую с сексом связана, а в том, что вы, секс подвигнет вас на завязки, а эти завязки потом превратят вашу жизнь в ад. Вы так завязнете, значит, там эмоционально, ну, по всем пунктам. Потом, знаете, как болото, все, и вырваться, и не можешь. Вот, кстати, почему в некоторых там течениях йоги большое количество йогов вообще вели такой как бы образ монашеский. Не потому, что им нужен был монашеский образ, а потому, чтобы к ним никто не приставал с дурацкими предложениями там выйти замуж или жениться тогда, когда он, значит, или она этого не хочет. А так вроде статус, что ты ко мне пристал, да? Ну, мало ли, что у нас с тобой там было, да? Ну, то есть, вот это некая такая, как бы, хитрая уловка. Вопросы? Что же делать, для чего? Нет, как что делать, друзья? Предупрежден, значит вооружен. Это значит, как говорится, заниматься. Нет, сексом надо заниматься, ради Бога. Но вопрос в том, что... А? Что? Ну, найдите себе такого партнера, там, или жену, или, значит, мужа, да, чтобы это были люди не случайные. То есть, понимаете, да, то есть, я о чем хочу сказать, вот это на этой волне эйфории, у вас кружится голова, вы хватаетесь за первого попавшегося партнера, думаете, о, это мой муж, я тебя ждала там, значит, и все, да, а это, понимаете, майя, иллюзия, он накачал себя праной, и он все видит, скажем, в розовом цвете. Он успевает завязаться, а потом, когда, значит, это самое, туман рассеивается, видит, что завязался не с тем. Вот, поэтому йога призывает вас к известной осторожности, здравому смыслу и пониманию, что когда просыпается сексуальность, точнее, ну, это тема триады, механизм защиты продолжения рода, он очень умеет в розовом цвете показывать все, что угодно. Если сексуальность приподнята, так хитро действует этот механизм на причинный уровень, что он вплоть до галлюцинаций может, значит, вот. А? Не дай бог нам бороться с механизмом защиты продолжения рода. Это
механизм, а вот этой майи, которая на это точно.
Абсолютно правильно, заниматься йогой, да. Заниматься йогой, да. Ну, йоги разные бывают. Разные направления, которые помогут, скажем, более четко что-то осознавать. Но еще раз, эта тема несколько других. Я просто почему об этом говорю? Чтобы немножко ложку дегтя в эту большую бочку йоги пранаямы добавить. Слишком уж заманчивый пряник. Слишком уж так все легко и просто. Казалось бы, набирай себе праны и радуйся. Еще вопросы?
Вадим, сколько лет может продолжаться вот эта подобная чистка, перестройка?
Значит, я не могу сказать, сколько лет, я могу только лишь так ответить. В текстах приведены исторически самые крайние сроки по минимуму. Но это, знаете, это подобно тому, вот олимпийский там чемпион по бегу пробежал за сколько-то секунд, сколько-то минут, столько-то секунд. Но это не значит, что мы побежим быстрее, да? Дай бог, чтобы мы хотя бы там приблизительно. Самый минимальный срок назывался 6 месяцев. Он упоминается в текстах. Обычно у людей это может растянуться годика на 3, на 4, а иногда на 6, на 9. Понимаете, да? То есть это такое удовольствие, в общем-то, серьезное. В любом случае, как бы здесь надо разумно подходить. Если чувствуем, что не справляемся, несколько интенсивность сбавить. То есть, вот, знаете, вот в йоге надо знать, вот идешь, чувствуешь не то, надо вот, может быть, обходной маневр сделать, может быть, за счет другой йоги что-то сделать. Вот в этом заключается мудрость, потому что иногда прямое лобовое столкновение, нарушение второго принципа йоги, надо обойти. Еще вопросы?
Если человек прочитал где-то упражнение пранаямы, попеременное дыхание или еще что-нибудь, и начал он по 40 минут в день практиковать, это будет пранаяма в
истинности? Вот, это наша третья часть семинара, собственно, как бы уже ближе к конкретике, а чуй как делается.
Ну, то есть, если он начнет выполнять упражнение, нет?
Может быть и да, может быть и нет. Знаете, есть такие подводники, дядечки такие, тетечки, подводники, вот их готовят, чтобы они под водой там в костюмах водолазных. Всячески им дают упражнения, в том числе и дыхательные. Очень серьезные некоторые, чтобы увеличить там объем груди и так далее. Но это не гарантия того, что они делают огромное количество дыхательных упражнений, что они занимаются пранаяма-йогой и привлекают пран. Мы поговорим об этом. Еще вопросы? Кому ничего не понятно? Кому все понятно? Страшно?
Один вопрос.
Да.
Больше, наверное, о социальности и о механизме,
да,
защиты и продолжения рода. Вы знаете, существует на причинном уровне. А вот вообще, чем можно объяснить то, что в последние столетия становилось все больше гомосексуалистов, геев, лесбиянок, то есть, и этот процесс продолжается, это количество таких людей увеличивается. Кармически как это?
Ну, вы знаете, я не соглашусь, что увеличивается. Если вы почитаете, опять же, хронологию какой-нибудь там Древней Римской империи, то у меня создается впечатление, что там было куда как повеселее в этом смысле, да. Вот, то есть, по всей видимости, это объясняется не увеличением, а тем, что на эту тему стали говорить. А когда ничего не говорили, и вдруг стали говорить, такое впечатление, что это идет по нарастающей. Поэтому я не думаю, что мы наблюдаем какой-то такой экспоненциальный рост. Здесь, безусловно, какие-то... Здесь играют, по всей видимости, не многие факторы. Факторы очень такие тонкие, серьезные. Ну, во-первых, начнем с того, друзья, что йога считает, что душа человека без пола. И что в одной жизни ты можешь родиться мужчиной, а в другой – женщиной. Душа, или как бы наше высшее «я», выше, чем понятие пола. Понятие пола – более низкое понятие, чем понятие нашего «я». Поэтому кто его знает? Может быть, какие-то там впечатления нереализованные, там человек тащит из прошлой жизни. Может, и этим объяснить. Можно еще какие-то факторы, так сказать, опять же, приводить. Почему так или иначе. Вообще, это сложная тема. Сложная тема. Трудно, что в йоге вообще мало что там про сексуальность-то сохранилось, а вот такие темы там вообще практически, ну, может быть, и обсуждались, но до нас не дошло. Другой вопрос возникает следующий. Вопрос, он более, так сказать, животрепещущий, более требует ответа. А что, ну как, есть ли в йоге какие-то темы, которые, ну как бы, регламентируют секс? То есть, чем заниматься можно, а чем заниматься нельзя? На что йога отвечает очень интересно. Она целиком и полностью призывает соблюдать первый и второй принцип йоги. Если от проявления вашей сексуальности никто не страдает, ради бога, делайте, что вам взбредет в голову. Но, опять же, помните, а не будет ли это нарушение второго принципа йоги? Не растратитесь ли вы по мелочам? Если же вас удовлетворяет, значит, тот, так сказать, стиль поведения или, значит, какой-то, что называется, йога в постель не лезет. Поэтому вроде бы под это определение попадают и гомосексуалисты, и лесбиянки, и все на свете. Почему? Ну мало ли у кого какая карма, мало ли у кого какие. Если от этого нет как бы страдающей стороны. Если это не какие-то там насильники, там, убийцы, там, или еще что-нибудь, да, Господи ты Боже. Обратная сторона, а может быть, понимаете, как бы, все-таки если природа создала разные пола, то считается, что как бы, ну какая-то в этом есть все-таки какая-то задумка, да, гармоничная задумка природы. Поэтому я даже не знаю, что здесь сказать. То есть эта тема, она, в общем-то, даже не тема йоги. Это тема, как человек живет. Ну, хочет ему, ну, ради Бога. Более того, даже йога вот что говорит. И попытки всячески задавить сексуальность, наоборот, ее усиливают. А попытка, скажем, запретить там или как-нибудь гомосексуализм, знаете, это не поговорка, запретный плод сладок, наоборот, вызывает взрыв, ну как бы, интерес. То есть, если отношение простое и никакое, то как бы, ну, хочется заниматься, да занимайся ради Бога, не хочется, не занимайся. Но как только момент этого запрета, это очень сложные механизмы, я не знаю, как они там эти все сделаны, но моментальный интерес. Поэтому как бы, да, ну, конечно же, еще и реклама идет. Вот, скажем, какой-нибудь там артист или там кто-нибудь вот из... Ему надо, вот вы знаете, да, сейчас, что самое главное сейчас привлечь к себе внимание. Пусть тебя ругают, пусть тебя хвалят, лишь бы не забыли. Вот если забыли, все, крест на карьере. И время от времени, чтобы подогреть, значит, интерес публики, начинают иногда чисто за уши какие-то темы вот такие, связанные там и с гомосексуализмом и прочее-прочее, вот на общее, на какому-то что-нибудь скандальное, почему? Лишь бы говорили. А это, в общем-то, волей-неволей является рекламой. А реклама, ну, как тоже она, как и любая реклама, начинает действовать на тех, кто ее слушает, да? И человек уже спрашивает себя, о, смотри, как интересно. Ну, вот попробовать, да, то есть и сложно здесь что-либо сказать. Вот, все, да, перерыв у нас. Где жизнь размеренная и спокойная, где все замечательно, то, понятно, нагрузка снижается на ваш организм, и уже вы не тратите эту прану на то, чтобы противостоять неблагоприятным условиям, а тратите на лечение болезни. Вот поэтому раньше, что у нас, кто там у нас там, на Кавказ, все это, значит, до революции, или куда там, в Ниццу, или куда там у нас это, аристократия, да? Да, ну это Кавказ, а я имею в виду за границу еще. А, вот, поправлять здоровье и так далее, и так далее. Ведь иной раз некоторые методики, которые там рекламируют, ну, рекламировались, они действительно помогали, но они прямого отношения к заболеванию не имеют. Они как бы выступают неким фоном. Та же самая ситуация и с нашим нервно-психическими состоянием. Нам кто-то постоянно, значит, отравляет жизнь там, ну, как именно этими. Мы внутри напрягаемся, на это напряжение, мысли какие-то там, обиды, волнения. На это огромное количество энергии тратится. Мыслительный процесс, на самом деле, один из самых таких прожорливых. И вот, в частности, один из способов – анабиоз. Бац, человек заболел, раз, отключился и спит себе. Во всяком случае, нет мыслей. Во всяком случае, на этом он уже экономит прану. Вот. Так, значит, да, опять же, я, Кость, попрошу. Идем мы далее. Итак, прана – это та вещь, которая очень, с одной стороны, абстрактная, с другой стороны, предельно конкретная. Итак, по количеству праны мы можем косвенно определить, на каком эволюционном уровне стоит живое существо. Чем больше праны, тем, значит, ближе он к источнику этой праны, соответственно, тем ближе он к постижению вот этой высшей истины того, чем человек является на самом деле. Праной можно манипулировать. Прана, она проявляет себя и как энергия, и как сознание. И поэтому, если мы направляем туда или сюда сознание, то косвенно мы направляем, можем направить таким образом прану. Если мы направляем свое сознание на родных и близких, которые, может быть, очень далеко от нас, то, как ни странно, согласно учению йоги, уж я не знаю, какой там канал, чего устанавливается, но мы тем самым поддерживаем их праной. То есть тем, что мы помним, тем, что мы, значит, как-то мысленно заботимся. Это используется в йоговских медитациях. Вот у нас по субботам медитации, если вы помните, там мы желаем блага всем живым существам, и в первую очередь своим родным и близким. Что даже такое мимолетное вспоминание о них, как бы это направление на них сознания, и каким-то совершенно непостижимым образом туда передается прана. Я еще раз хочу подчеркнуть, друзья, это очень тонкий момент в плане привязки к современной науке. Современная наука не знает, что такое прана. Современная наука не знает этих методов, как она, значит, может перетекать на большие расстояния. Вероятно, какие-то более тонкие законы нашей природы используются, о которых мы не знаем, которые знали йоги, ну, которые можно использовать. Но вот самое негативное впечатление производит человек, который, вот я время от времени слышу, что начинают утверждать, что все уже доказано, все уже получено, измерено, ничего не доказано, ничего не получено, ничего не измерено. Все, что до нас дошло, крохи, знания древние, ну, не знаю, цивилизации. Но практически. То есть мы их можем использовать для себя. Так вот, возникает вопрос. Собственно говоря, если мы можем отчасти манипулировать... Да, вот еще такой момент. Праны. Если нам больно, боль. Боль моментально притягивает наше сознание, притягивает нашу энергию, притягивает нашу прану. Поэтому фактор боли... Помимо, вот мы рассматривали на наших субботних лекциях о том, что такое боль и для чего она нужна, один из факторов боли — это как раз сделать такой механизм, чтобы мы обратили внимание, а за вниманием к больному участку идет прана, которая восстанавливает. А так бы мы даже и не знали. Там нам полчерепа снесли, а мы все радуемся. Вроде как ни в чем не бывало, да? Мы так чувствуем некое головокружение. Вот. Некий дискомфорт. Ну и теперь, значит, дальше идем. Собственно говоря, а как же этот процесс протекает обычно, и как можно его, ну, если угодно, форсировать йоговскими методами? Ну, начнем мы, опять же, с этого слова «гармония». Здесь слово «гармония» является ключевым. В понятии набора праны... Точнее, в этом всем процессе есть такое понятие, как некая цикличность. То есть некие такие повторяющиеся или как бы цикличные процессы, которые протекают, протекают во всей Вселенной. И вот тот механизм, согласно которому мы получаем прану, он тоже подвержен этой цикличности. То есть, как если бы мы получали ее некими порциями, подобно тому, как, знаете, как волны на берегу океана приносят нам порцию за порцией. И вот получаем мы, соответственно, согласно своему самоосознанию, а самоосознание как раз увеличивает этот приток, то есть как бы одно за другое цепляется. Но есть такие эффекты, когда так называемые, знаете, такая аналогия — эффект резонанса. когда систематические малые действия могут привести к непропорционально большому эффекту. Вот хрестоматийные примеры про солдат, которые идут по мосту, если обычно перед тем, как идти по мосту, команда, там роты солдат, скажем, идти не в строй, не в шаг, иначе они могут. Это на самом деле опытные факты, когда рота там или больше солдат идет по мосту, шаг в шаг, значит, марширует, может мост войти в резонанс и рухнуть от этого. Хотя может выдержать гораздо большее количество солдат. То есть вот этот эффект резонанса, он очень интересный. Говорят, Шаляпин, я об этом тоже люблю повторять, своим голосом мог стаканы граненые дробить. То есть вот он начинал петь такую ноту, что стакан начинал дребезжать, дребезжать, а потом бац, раскалывался. Сейчас, я насколько знаю, есть специальные компьютерные программы, что если эту компьютерную программу установить на компьютер, взять самый обычный, значит, микрофон и динамик, и известным образом установить стакан, то с помощью этой программы, компьютерного динамика и микрофона, можно также дробить стаканы, как Шаляпин голосом. Вот, так что можете, у кого есть компьютер дома, поэкспериментировать. То есть, казалось бы, сила звука какая? Да маленькая. Но когда это все идет в нужном ритме, в нужном режиме, в нужной гармонии, эффект непропорционально большой. Вот, по сути дела, в пранаяма-йоге пользуются этим свойством, что если вы вырабатываете некий такой определенный алгоритм взаимодействия, то и он гармонирует, то он как бы впадает в резонанс и как бы резко раскрывает вам доступ к источнику, откуда приходит прана. То есть вы как бы эти вот у вас есть прана, которая к вам прибывает. А вы как-то в резонанс начинаете что-то при этом делать. Получается так, что эта прана тоже впадает в резонанс и резко раскрывает, что называется, то отверстие, из которого оно к нам попадает. Ну, я образно говорю, там, безусловно, речь идет не об отверстии, а о неком, вероятно, преодолении майи, иллюзии. То есть, что вот как-то мы начинаем интуитивно сами догадываться, откуда приходит к нам прана, то есть как-то интуитивно сами наталкиваться на наше высшее я, то есть, ну, прямо пропорционально. И вот если это происходит, идет пранаяма-йога. Если этого не происходит, да хоть 5 раз вы дышите через правую и левую ноздрю, хоть там 10 раз делайте задержки или не задержки, это не пранаяма-йога, а всего лишь, дыхательные упражнения какие, может быть, тоже полезны. Поэтому вот этот момент гармонии резонанса, он ключевой. Еще один мой любимый пример. Представьте, вы раскачиваете качелю. Если вы попадаете в такт, вы можете ее раскачивать больше и больше. Если вы попадаете не в такт, качеля может сломать вам руки. Вот аналогичным же образом и с дыханием. Если же мы занимаемся дыхательными упражнениями и делаем их гармонично, мы можем попасть в некий такт, в некий резонанс и очень серьезно продвинуться. Не дай бог мы делаем что-то негармонично, нас же самих, что называется, и покалечит. Поэтому еще раз повторяю я вот этот вот афоризм, часто который употребляется в древних текстах, что подобно тому, там написано было, как приручаются дикие звери постепенно, подобно тому надо приручать прану. Если неопытный йог вроде бы начал заниматься, накачал себя, накачал, а потом что-то сделал негармоничное, то вот этот перекос, что называется, передернет все его тело и будет выражаться в первую очередь как самые очень остро ощущаемый физический дискомфорт, как остро ощущаемый некие недомогания. Понимаете, здесь вот в чем опасность? Мало того, что сама по себе практика очищает тело, и это уже недомогание, дискомфорт, так еще на это может наложиться, если мы что-то неправильно сделали, и попробуй потом разберись. То ли надо терпеть, то ли надо сбавлять обороты практики. Значит, поэтому пранаяма йоги только лишь терпеливый, только лишь осторожный человек получает результат, а очень такой, который знает, где надо остановиться. То есть вот это вот как бы суть, что надо осознать, то есть надо почувствовать как бы внутри себя гармонию праны, где-то внутри себя почувствовать то состояние спокойствия, приподнятости, вот, которое возникает, и в дальнейшем его усиливать. Усиливать, опять же, очень в резонанс. Ну и теперь самое главное, почему пранаяма-йогу путают с дыхательной наукой, потому что наиболее проще всего сделать это через дыхательные движения. Мы совершаем дыхательные движения, вдохи и выдохи. Они именно идут по некому такому гармоническому, циклическому закону. Вообще, на самом деле, окрас дыхательного движения очень о многом может сказать о человеке, находится ли он в страхе или в спокойствии. По ритму дыхания это определяется. Так вот, за основу в пранаяма-йоге берется именно работа с нашими дыхательными движениями. Почему именно дыхательными движениями? Потому что, согласно учению йоги, считается, что дыхательное движение мы делаем как раз под действием очередной порции притока праны. То есть как бы такая порция приходит, она воздействует на тонкое тело как-то на более грубое тело на какие-нибудь там нервные окончания на мышцы. Мышцы заставляют сделать это дыхательное движение. То есть вот такой как бы алгоритм от тончайшего притока праны до дыхательного движения. То есть то, что мы с вами делаем, дыхательное движение, это как бы в этом смысле порождение праны. То есть порождение этого импульса, который к нам приходит из каких-то совершенно запредельных высот нашего высшего я. Вы помните, да, еще раз, что прана – это наше проявление. И вот логика всего этого заключается в том, что сперва мы прислушиваемся к своему дыханию и пытаемся найти, где же вот, как бы вот эти вот тонкие импульсы, которые заставляют нас захотеть вдохнуть и выдохнуть. Где-то там в глубинах нашей нервной системы. И какое-то время мы как бы за этим наблюдаем, привыкаем к этому. Затем, по мере того, как мы более или менее интуитивно поняли, как этот процесс внутри нас происходит, мы его тут начинаем несколько его корректировать. Дело в том, что, конечно же, усилием воли мы можем там задержать вдох или не задержать, сделать какой-то, ну, дышать в каком-то ритме. И вот мы начинаем где-то играть вот с этими ощущениями. То есть мы дышим, но раз чуть-чуть посильнее, или там чуть-чуть послабее, или какой-то, в общем, какой-то рисунок рисуем вдохов и выдохов. И тут же отслеживаем, как наше меняется состояние. Достаточно быстро мы... Да, значит, но для того, чтобы это осуществить, нужны максимально благоприятные условия в виде места, где вы занимаетесь. Чтобы вам никто не мешал, было тепло, никто вас там, комары какие-нибудь там, блохи не отвлекали. Вот. Удобное место, чтобы вы сидели там, не ерзали там на каких-нибудь камушках. Опять же, никто не должен вас отвлекать со стороны там звук, там соседи пьяные дерутся за стеной, да, то есть и вам уже не до внутренней гармонии, вы слушаете, чем там все у них закончится. Еда должна быть хорошая, потому что если вы покушали какой-нибудь еды и вас то в сон клонит, то наоборот вам не сидится на месте, плохо. Понятно, ни о какой гармонии речи не идет, и вы с трудом сможете прислушаться к внутренним процессам. То есть вот эти вот факторы, на первый взгляд, второстепенные хороших условий жизни, но они, как ни странно, основные. что иначе вы просто не услышите, не почувствуете, какие у вас процессы идут. Для того, чтобы ускорить вот это как бы состояние чувствительности, Егин или Егини, они уединялись, жили отдельно, чтобы никто им не мешал, у них размеренный образ жизни. Я говорю, самые разные бывают сценарии людей, которые приходят в йогу. Кто-то уходит вообще, и его годами не видно. Потом раз, всплывает. Ну что? Ну все. То есть, как бы, какой-то цикл сделал, осознал, вернулся в социум. Но опять же, это очень серьезный для меня показатель. Как правило, все люди, которые достигли хоть малейших результатов, начинают яростно, с рвением, они возвращаются в мир и начинают яростно работать. Причем, вот иногда их альтруизму не понимаешь, а что это ты вот это самое, благодетель, а они просто не могут по-другому. Вот это вот для меня, например, самый серьезный показатель, что человек хоть чего-то достиг, если он после этого начинает работать для людей. Все остальные слова, еще раз, про пранаяму, про кундалини, для меня пустой на самом деле звук. Мало ли кто что там, какие галлюцинации испытал. Да, так вот, вот человек уединяется, прислушивается. То есть для этого нужны факторы в виде еды, места, окружения, общения. Почему? Потому что, опять же, есть люди, которые нас выводят из себя, или как-то мы с ними общаемся, и они нас либо, наоборот, затормаживают, либо возбуждают, либо приводят в слишком возбужденное состояние, либо приводят в слишком такое, как бы, заторможенное состояние. Вот любой из этих маленьких факторов, второстепенных, может свести на нет всю практику, если вы им пренебрегаете. Следующий, значит, момент, как только вы научились прислушиваться, научились играть с вот этими внутренними процессами вдоха и выдоха, вы начинаете как бы ставить мысленные над ними эксперименты всякие. То есть то один ритм дыхания, то другой ритм дыхания. Как правило, все многообразие экспериментов рано или поздно приводится к тому, как раз вот что вы уже, вероятно, знаете, это к попеременным дыханиям, это там их всего несколько основных типов дыхания. Кстати, пранаям очень мало. И они, в общем-то, на первый взгляд, тривиальны, кажется. Но только подходить надо к ним не через книжки, а через самоисследование. Если вы пойдете через книжки, вы будете больше концентрироваться на том, как у вас должно быть, чем на том, что у вас есть. И вы пропустите этот элемент, маленький такой момент гармонии. А если вы его не ухватите, бесполезно потом дышать. Еще раз, если вы не попали в ритм, бесполезно раскачивать качелю. Попасть надо в ритм, в гармонию. Поэтому надо в первую очередь, вот это секрет пранаямы, ухватить гармонию внутри себя. Если вы ухватите, будет все потом ура. Если вы ее не ухватите, вряд ли что-либо вы достигнете. Это многочисленные случаи, когда человек начинает форсировать, он думает, что чем больше он будет дышать, сильнее, труднее, тем лучше. Ничего из этого не получается, друзья. Дело в том, что пранаяма-йога – это не дыхательные упражнения, а набор праны. А прана не такая вещь. Еще раз, мы сегодня даже не определились с вами, что это такое. Вот. Так вот, получается, что занимаясь, значит, вот ухватив внутреннюю как бы гармонию, а эту внутреннюю гармонию легче всего ухватить, когда вы вокруг себя видите гармонию, скажем, на природе, в месте красивом, в месте спокойном, там где-нибудь на опушке леса или еще где-нибудь в горах. И получается так, что у вас возникает ощущение, что вы как бы прану впитываете из окружающей среды, как если бы вы ее пили. Но еще раз я хочу подчеркнуть, с чисто теоретической точки зрения мы не можем, источник нашей праны — наше я, но наше я, оно как бы вроде везде и нигде, поэтому как если бы наше «я» было растворено во всех тех красивых картинах, которые мы видим, и как бы пили из собственного «я» через там картину красивой опушки леса или еще, или там горы красивой. Вот. То есть, вот понятие праны, оно очень высокое, оно где-то выше, чем понятие пространства и времени. Поэтому как-то наложить жесткие какие-то рамки на то, что вот прана должна быть в такой-то форме или в такое-то время, в таком-то месте, просто ну, не приводит ни к какому результату. Прану надо почувствовать. И вот тот факт, что ее надо почувствовать, просто ставит крест на внедрении пранаяма-йоги на поток. Казалось бы, что может быть проще? Берешь, скажем, батальон солдат. Все равно дурью маются, да? Там, наша армия когда-нибудь все-таки, наверное, станет все-таки профессионально, я надеюсь. Но а до тех пор, чем они там занимаются? Вы себе можете представить. Ну, казалось бы, да, отловил их, посадил. А ну-ка, давайте-ка дышать, духовно развиваться. Да? Даешь им вроде, а выход ноль. Почему? Потому что нет самого главного. Ощущение внутренней гармонии. А до ощущения внутренней гармонии каждый солдат должен дойти сам. Не в приказном порядке, что министр, значит, вооружение приказал там эти. А каждый должен почувствовать. Поэтому на поток пранаяму бессмысленно ставить. Это штучный товар. Можно, конечно, делать какие-то либо практики дыхательные, которые кому-то помогут, а кому-то, кого-то оставят безучастными. Что, собственно, сейчас и происходит. Сейчас полным-полно всякого рода дыхательных практик, там, по гипервентиляции легких, там, других. Кого-то в эйфорию вроде как приводят. Но это эйфория, знаете, не праническая больше, а от перенасыщения кислородом крови. То есть такое, как бы, по-моему, тут вот в одном магазине, по-моему, пранокамера, что ли, так они ее назвали. А по сути дела баллон этого кислорода стоит, знаете, газосварщики, по-моему, таким пользуются, и там вентиль открыли, вроде как праны надышался, действительно, глаза, значит, на лоб, вроде как хорошо, вроде как все окей, да, но не путайте гипервентиляцию с праной. Почему? Потому что, ну, действительно, от гипервентиляции есть какая-то своя эйфория, но она, как вам сказать, она, во-первых, быстро проходящая, во-вторых, не имеет последствия, не оказывает влияния на тонкие наши структуры, и после этого такого, знаете, духовного одухотворения и света в глазах у человека, который из этого кислородного баллона дышит, не наблюдается. То есть это подмена. Ну, также можно водку пить, я не знаю, что там еще. Тоже всплеск, да, а потом спад. Вот, пранаяма — это все более тоньше, серьезнее и сильнее. Значит, опять же, вопрос сводится к каждому человеку в отдельности. То есть он должен почувствовать гармонию, гармонию жизни внутри себя, гармонию со Вселенной. Если ощущения этого нет, если он не почувствовал этот ритм и усиливать нечего. А иногда, чтобы почувствовать, приходится тратить долгие годы. Пока все условия сделаешь, пока, чтобы тебя не дергали, пока то, пока сё. Но если ритм, вы где-то интуитивно. Это очень интуитивное ощущение. Ощущение, понимаете, вот ощущение ритма праны, оно где-то за пределами разума. Разум может только лишь его анализировать. Но это же ощущение есть и у животного. Это же ощущение есть у всех. Оно где-то в каких-то глубинах немыслимых. Где-то, знаете, если вот даже с точки зрения современной медицины говорить, у нас есть какие-то нервные образования, которые более древние, чем наш разум. И вот человек не столько даже понимает, сколько ощущает эту гармонию праны, которую он где-то внутри себя уловил. А вот если уловил, вот тут уже можно действительно потихонечку пытаться делать вот эти резонансы. То есть подбирать такие ритмы дыхания, вдохов, выдохов и задержек, которые будут как бы усиливать вот этот внутренний ритм гармонии праны. И наблюдается при этом действительно эффект резонанса, резкое изменение восприятия, осознания, все по-другому, разум по-другому работает, тело по-другому работает, все по-другому начинает работать. То есть с формальной точки зрения вы как бы накачиваете себя праной. С такой неформальной вы просто как-то когда вот дышите в резонанс, и вдруг начинаете понимать, что ваше чисто психическое состояние начинает меняться. И вот это то, как раз о чем говорят, там, измененное состояние сознания. Точнее, не измененное состояние, а, как говорится, раскрывающиеся какие-то горизонты. А потом вы начинаете для себя находить некие ритмы, постоянно повторяющиеся. Еще раз, вот это попеременное дыхание, то через одну, то через другую ноздрю, или еще как-то. А вы к этому придете, даже не зная, что есть такие упражнения в йоге. Если же вы начнете ими заниматься, как бы так, ну, в полсилы ими занимаетесь, как бы с одной в полсилы дышите, с другой в полсилы себя пытаетесь почувствовать эту гармонию, и на каком-то моменте найти, где одно сливается с другим, очень хорошо. Но если вы не найдете этой точки связки между грубым дыханием и внутренней гармонией, ничего вы не получите абсолютно, даже не приблизитесь к этой науке. Ну и дальше, значит, в дальнейшем вы начинаете над собой работать, дышать, а там вот вопрос действительно курицы и яйца. Приходит эта энергия, энергия начинает перестраивать организм. Перестраивать организм начинает очень резко меняться. С этим связаны, конечно же, будут и некие такие болезненные факторы, но они должны быть в пределах разумного. То есть, если что-то пошло не так, надо тут же останавливаться, прекращать, потому что, видать, где-то, значит, нарушена гармония. И вдруг меняется ощущение в организме. Совершенно меняться будет все. Меняется фигура. Меняются ваши там гастрономические предпочтения. Хотелось кушать одну еду, начали кушать другую еду. Меняется, ну вот все меняется. Но это состояние крайне, ну, такое болезненное. Надо всячески оградить от негативных факторов. Поэтому на время занятия пранаяма-йогой, конечно же, очень бы хорошо уединиться. Ну или во всяком случае сделать для себя максимально благоприятные условия. Значит, в дальнейшем, когда вы более или менее ухватили этот ритм и продолжаете следовать этому ритму, характер дыхания опять начинает меняться. И потом наступает такое состояние очень странное, когда нет ни вдоха, ни выдоха, ни задержки. А нет вообще дыхания. Ну и дышать не хочется. И вот это уже достаточно такой серьезный уровень во владении пранаямой, но он должен прийти исключительно естественно. Малейшая мысль, как бы себя заставить дышать так или эдак, ломает полностью всю гармонию, и вы остаетесь, что называется, у разбитого корыта, не получаете вообще ничего. То есть все должно прийти естественно. И получается так, что вы вроде не дышите, но ощущаете, как волны праны проходят через вас сами собой. И вот на этом одна из причин того, что йоги могут управлять дыханием. Задерживать его на бог знает какие там промежутки времени, там, или еще что-нибудь. Там их закапывают их живьем под землю, что они там и не дышат. Вопросы? Значит, если вопросов нет, идем дальше. Теперь самое главное. А, значит, с чего начинать? Ну, конечно же, неплохо изучить там пару-тройку дыхательных упражнений. И, собственно, мы время от времени даем их у нас на занятиях здесь, в центре. Это действительно попеременное дыхание, это раскачка, это там какие-то задержки, это задержки, когда мы зажимаем нос и наклоняемся вперед. Иногда, если все и удачно идет, то они как бы легче позволяют внутри себя ухватить эту гармонию. Но если, не дай бог, делая эти упражнения, вы ничего не чувствуете, а еще хуже, чувствуете дискомфорт, то лучше их вообще не делать. Ну, собственно, на каждом занятии мы об этом и говорим. Значит, с чего надо начать? Начинается, как ни странно, все с места. Если у вас не будет достойного места, где заниматься йогой, вы не получите результата. Крайне желательно, чтобы это было открытое пространство на улице. Почему? Потому что, находясь в помещении, если это не специальное помещение, скажем, наш вот этот центр, где кое-какие меры предприняты для, значит, беспрепятственного практики пранаяма-йоги, то, как правило, домашняя обстановка очень отвлекающе действует. Шум, запах, какая-то аура, вот буквально аура давящая. А так как, занимаясь пранаямой, вы очень утончите свою нервную структуру, вы будете очень болезненно на это реагировать. Вообще, надо сказать, человек, есть обратная сторона, еще одна, очень жесткая у пранаяма-йоги, вы будете очень утонченной натурой, вы будете очень болезненно переживать какое-то время малейшие там, ну, неприятности и так далее и тому подобное. Любой звук вам будет казаться совершенно неприятным, громким. То есть, вот почему йоги там склонны были в древности вести уединенный образ жизни? Там живет один, там, или там со своей подругой, если он, значит, там практикует еще парные йоги, и больше ни с кем социум не общается. Потому что он настолько становится чувствительным, что ему просто буквально физическую боль начинает приносить общение с обычным социумом. Обычный социум ему кажется громким, шумным, нетонким, грубым в плане всего. Идешь по улице нормально, начал заниматься пранаямой, утончил, кажется, что везде вонь стоит какая-то ужасная, да? Люди какие-то притурки кругом. Ну, то есть вот это вот реакция, это нормальная реакция. Вот это еще одна из таких особенностей занятия пранаяма-йогой, что если вы не будете соблюдать вот эти вот принципы места, то вы, конечно, будете более раздражительны становиться. Если же вы занимаетесь на улице, сама естественная природа где-то сглаживает, там, на природе, там, где-нибудь в парке, я не знаю, где у вас получится. Значит, поэтому место очень важное для занятия пранаяма-йогой. Второй фактор очень важный – это отдых после занятия пранаямой. Опять же, вы позанимались пранаямой, извлекли частичку праны, она пошла как эйфория. И вам уже на месте не сидится, вы готовы куда-то бежать, вы готовы уже какие-то дела делать, а организм напряжен внутри. Поэтому правило такое: хочешь, не хочешь, а ложись и отдыхай. Вот буквально в приказном порядке. Скажем, 5 минут. Наконец, дальше. Следующий фактор, очень тоже существенный. Это питание. Питание должно быть сбалансированным. В том плане, что еда должна вызывать у вас аппетит, а то иногда некоторые горе-йоги себя настолько там в черной узде, это в черном теле, в узде держат, что, ну, то есть, знаете, вот для них съесть там кусочек еды — это аскетизм, надо себя заставить на это посмотреть, еще в себя это запихнуть как-нибудь. Нет, еда должна быть вкусная. Еда должна быть по возможности максимально натуральная, с минимальным по возможности всякого рода консервантов. То есть, чтобы это овощи, фрукты, обязательно злаковые. Что такое злаковые? Ну, всякие каши. Также настоятельно предписывается питаться топленым маслом коровьим. Да, то есть это вот как бы когда его очищают еще, такое желтенькое становится. Мне иногда кажется, что тема священных коров в Индии произошла именно от пранаяма-йоги. То есть этому бедному брахману Надо же было как-то там питаться, что-то кушать. А корова именно дает своим маслом топленым именно тот набор питания, который наиболее благоприятствует для занятия пранаяма-йогой. И, соответственно, там брахман, что ему открывалось, там что-то выше. И он обожествлял в том числе и корову, которую фактически кормит. А если же для вас это непосильная нагрузка, то ешьте все, что вы ели до этого, но очень четко прислушивайтесь к своему организму и отслеживайте малейший дискомфорт, который бы вы получили. Покушали, позанимались, чувствуете что-то не то, проанализируйте, что покушаете, исключите из рациона. Вот таким образом вы постепенно придете к своей собственной диете. В этом отношении йога и говорит, что там хорошо бы кушать, что бы не очень хорошо кушать, но по большому счету каждую диету каждый человек вырабатывает сам для себя. Я действительно встречался с парадоксальными случаями. Я знал, он про тогда только начинал, Егина, который питался, знаете, бифштексами с кровью, да, я оставляю такой морально-этический момент, да, питание мясом, но это для него была лучшая диета, чем все остальное. Правда, потом организм перестроился, ему просто не захотелось этого есть. То есть он не насилуя, вот понимаете, вот вопрос, гармония, не насилуя себя, он ухватил гармонию внутри, все остальное пускай поддерживает эту гармонию. А потом эта гармония перекинулась наружу и полностью исправила все там какие-то вот дурные привычки, которые там были, или там изменила диетические какие-то пристрастия. Поэтому еда момент очень серьезный, но в то же самое время относитесь к нему попроще. То есть еда не должна быть действительно культом. Но помните, что если будете пренебрегать правильной диетой, то и не ухватите внутри себя гармонию. Вас будут отвлекать какие-то там процессы от пищеварения больше, чем. То есть надо до известной степени утончиться, чтобы почувствовать в себе вот эту гармонию. Так вот, значит, место, отдых, еда, общение. Это типичная ошибка. Человек позанимается пранаямой, наберет праны, потом идет в какую-нибудь компанию. А он, знаете, такой на подъеме, начинает там зажигать всячески, значит, это, оживлять. А все, знаете, вот обычная ситуация, все сидят уже такие, как трупы, которых забыли похоронить. Приходит такой полон радости и сил человек, и всех, значит, веселья внедряет, все действительно вроде как эти трупы уже зашевелились, да, уже все, смотришь, уже вроде да, но он как бы тратит эту прану на них, а на ранних стадиях особо тратить прану не надо, внутри идет перестройка организма. Поэтому до известной степени надо на вот этих особенно ранних стадиях занятия пранаямой ограничить общение. Значит, ну и то, о чем я сегодня говорил, это еще одна серьезная такая вещь, это не поддаться этому иллюзорности вот этого подъема, когда вас будет кидать на подвиги, либо вы начнете в себе силу чувствовать. Помните про этого Илью Муромца басня, не басня, а сказка, что три этих старца пришли и сказали: «Илюш, дай нам напиться». Значит, а Илюша в ответ: «Вы что, типа старые маразматики, не видите? Я здесь, значит, на печи лежу уже 30 лет и 3 года, а вы меня, значит, за водой посылаете». Ну, как-то не помню, чем там. В общем, дали ему напиться, и тот почувствовал себе такую силу, что мог там разнести и землю, и небо. Тогда старцы сказали: «Не-не-не, вот отпей из этого теперь». Отпил, и силы чуть поубавилось. То есть тоже, понимаете, иногда вот это вот искушение, когда слишком много. Ну, это, знаете, это вот такое же искушение, как искушение деньгами. Помню, вот эти новые русские в 90-х годах на халяву там 5 миллиардов схватил, у него крыша и поехала. То есть он уже не понимает, что можно, что нельзя, куда идти, куда не идти. То есть вверх, вниз поменялись местами. Вот до известной степени можно сравнить вот с таким же ощущением, когда много праны приходит. Вот. Ну и, наконец, вопросы секса. Если у вас есть сексуальный партнер, жена, любовник, не знаю кто, то крайне желательно, ну, как-то так, поинтересоваться, что ли, таким разделом йоги, как йогой союза, и все того, что касается такого раздела, как секс без потерь. Потому что если вы начинаете заниматься сексом с потерями чаще определенного количества раз, то это тоже становится отрицательный фактор на пути занятия пранаямой. То есть вы как бы набираете прану, она через сексуальность, вы занимаетесь сексом с потерями и не чувствуете результат. То есть там есть разумный предел секса с потерями, что занимаешься пранаямой, и секс с потерями в принципе допускается, да, но лучше всего секс без потерь. Вот если же там у вас нет там жены, мужа, любовника, любовницы, то, конечно же, очень хорошо на это время вести такой, как говорится, образ жизни, ну, без секса. Опять же, если это гармонично. Если, не дай бог, не гармонично, то это, надо очень серьезно к этой проблеме отнестись. Вообще, все шутки с сексом всегда плохо заканчиваются, когда мы пытаемся его подавить. Вот. То есть, секс с потерями может очень сильно замедлить вашу практику. Потому что в особенности на ранних стадиях вам требуется, некий баланс внутри. А секс с потерями по определению это продолжение жизни. Вы очень много тратитесь для того, чтобы появилось новое существо живое. Оно оправдано, если вы действительно хотите, чтобы у вас там родились дети, да? А если же нет, то понятно, что организм начинает восполнять эту потерю и начинает брать из той праны, которую вы взяли за счет пранаям. И вы перестаете чувствовать тонкость этой гармонии. Но, правда, с другой стороны, обратная сторона, вообще секс и прана, пранаяма, вот эти две темы чрезвычайно близко связаны, завязаны одна на другую чрезвычайно сильно. Как это ни странно, что даже если у вас был секс с потерями, ничто не восполняет определенные спектры энергии, как пранаяма. То есть вот одно с другим связано. Ну и опять же, я должен опять упомянуть о том, что... Понимаете, какая очень интересная вещь получается, что природа, Вселенная нас создала мужчинами и женщинами с возможностью заниматься сексом не для того, чтобы мы себе вредили, а для того, чтобы через это наиболее простым гармоничным образом подвести нас к высшему. Так вот, есть такой раздел, он касается йоги союза, нашей триады, у нас триада — это все, что связано с сексом, что если вы, согласно этому учению, занимаетесь сексом, то вы таким образом выстраиваете ритм своего дыхания, и вы таким образом настраиваетесь на гармонию, что без труда перепрыгиваете на пранаяма-йогу. Как ни странно, занятие сексом правильным, я подчеркиваю, сексом правильным, без потерь, может стать очень таким простым мостом в пранаяма-йогу. И это еще одна тема, почему, еще раз я хочу подчеркнуть, в Индии много знания йоги не распространяется, потому что люди, которые несли йогу, намного опередили общество, где это знание хранилось. Там в обычном ортодоксальном индийском обществе не принято вообще темы секса обсуждать ни под каким видом. Вообще ни под каким. То есть то, что вот у нас с вами здесь творится, это неслыханная вольница. Неслыханная. Ни о каких камасутрах там никто и знать не знает. Точнее, знает очень узкий там слой людей, но это уже больше такая молодежь, больше такая прозападная. Тема эта была там чрезвычайно хорошо развита. То есть как вот через секс сделать переход вот к этой гармонии, к пране. Значит, поэтому, как это ни странно, еще раз, через секс вы можете совершенно изящно войти в пранаяма-йогу. И более того, если вы занимаетесь пранаяма-йогой, вы можете сбалансировать некие совершеннейшие перекосы, которые возникают при перестройке секса. Почему? Потому что секс по своей природе, он как бы, ну если так образно говоря, он олицетворяет прану, но только вот на таком грубом уровне. Потому что, что такое прана? Прана — это странная субстанция, которая проявляет себя то как сознание, то как энергия. Живое существо, если оно, значит, живет в теле женщины, то есть женщина, она как бы олицетворение энергии. Мужчина – олицетворение сознания. А вот когда они в сексуальном союзе, как бы сознание сливается с энергией, то есть мы получаем с вами пран. То есть от простого нахождения рядом или, ну, как бы сексуального союза, часть энергии как бы идет со стороны женщины, часть сознания со стороны мужчины, они тут же, вот фактом, что они вместе, они как бы вырабатывают, генерируют облако пран. Как там это все берется, еще раз, друзья, не спрашивайте. Все, что знаю, требует отдельного, отдельной темы для объяснений. Вот. Поэтому до известной степени, если были какие-то перекосы в пранаяма-йоге, и потом правильное занятие сексом, оно как бы эти перекосы устраняет. Но опять же, если это секс без потерь, потому что если с потерями, то можно потерять больше, чем приобрести. Еще раз, это очень тонкая и деликатная тема. Значит, да, ну и еще другая такая вещь, что заниматься пранаямой надо не форсируя ни в коем случае, постепенно, потому что, ну, многие приходят, в том числе и к нам, ой, как интересно, все сейчас, вот там открытый йога-университет, все сейчас, на всю работу я заброшу, сейчас пойду заниматься для себя лично пранаямой. Значит, Вселенная не любит такого эгоизма. Иногда человек пытается сделать для себя такие хорошие условия для занятия практикой личной, у него ничего не получается. И наоборот, человек идет работать для блага всех живых существ, и Вселенная сама на блюдечке с голубой каемочкой ему приносит все условия, в том числе и для занятия пранаяма-йога. То есть везде должна быть гармония. Теперь вопрос. Нет, я сейчас коснусь я вот этих, я потому что я сказал. Сейчас я коснусь. А? Ну, желательно самому готовить. Почему? Потому что я об этом постоянно повторяю. Сейчас какой-то есть химический процесс придумали из растительного масла. Делают такую субстанцию, которая один в один похожа на топленое коровье масло. Даже на вкус похоже. Но оно сделано из растительных жиров, и по своему действию оно, конечно же, ни в какое сравнение. Желательно найти где-нибудь в Подмосковье корову. Вон, да. 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 Ну или поехать в какой-нибудь там за пределы Московской области, где, в общем-то, там все на порядок, во-первых, дешевле и на порядок натуральнее. Химия туда еще не дошла.
Там определяется, чем ты там пару раз приготовить масло, там сразу потом даже чувствуешь, что масло не то.
Ну, это для человека искушенного, а если человек вообще никогда, да.
Несколько уже варок уже достаточно.
Ну, опять же, это надо для этого иметь хоть какой-то опыт. Вот, а если человек только-только начал, он и так ошибок миллион сделает в пранаяме, а тут еще, значит, что-то не то там, масло, да. Так, дальше идем. Значит, что же рекомендует нам йога, с чего же начинать? Начинать рекомендует она с 15 минут в день на воздухе. Причем это время вы можете вообще ничего не делать. Вы можете просто сидеть и наблюдать за своим дыханием. И это оправдано. такая непонятная у вас получится мероприятие. То ли вы сидите медитируете, то ли занимаетесь пранаяма-йогой. Значит, ну и затем постепенно для разнообразия всяких этих ощущений попытайтесь поиграть со своими собственными ощущениями, со своими вдохами, выдохами, просто поиграть. Вот сейчас так вдохнул, сейчас эдак выдохнул. Сейчас через одну ноздрю вдохнул, сейчас через другую выдохнул. А сейчас эдак. То есть полностью отключить. Вот обычно люди, которые начинают заниматься пранаяма-йогой, делают одну очень серьезную ошибку. У них в голове всплывают все трактаты, которые они когда-либо прочитали по этому поводу. А трактаты, они чем более поздние, точнее не трактаты, а книжки, написанные на основании трактатов, чем дальше от первоисточника, тем больше категорических заявлений. И значит, в этих книжках, ну это, ну что, друзья, опять же, греха таить. Огромное количество литературы по йоге, откровенный мусор, просто откровенный, причем опасный мусор. Вот там пишут: ты должен вдыхать через эту ноздрю ровно столько-то, так-то и так-то, выдыхать так-то, так-то, если не сделаешь 5 лет расстрела через повешение, и должен так делать 3 месяца, а если хоть один раз пропустишь, начинай сначала. И бедный, значит, этот практик, ему бы на гармонию настроиться, ему бы себя почувствовать, а он лихорадочно вспоминает, значит, как бы ему, не дай бог, что-нибудь там, значит, не сделать. В результате, конечно же, блокируется ощущение естественности и ощущение жизни. Вот, поэтому начинать надо всегда с игры. Поиграйте с воздухом, поиграйте, повдыхайте, позатыкайте то одну ноздрю, то другую, то обе одновременно, то через рот вдохните, через нос выдохните, то наоборот. То есть вот есть всякие варианты. Вот давайте играйте с ними. И хорошо бы так, вот действительно так бы поиграть энное количество месяцев. А если нет желания, то просто посидеть, вот просто сидеть и ничего не делать. Выберите точку какую-нибудь, листик, скажем, да, если на улице, и вот смотрите, не мигая. Посидел 15 минут, ушел. Все, и так вот каждый день. Поверьте, оно проснется. Значит, как только вы начнете играть с воздухом, вы и сами собой переоткроете все возможные ритмы задержек, вдохов, выдохов. И ничего удивительного, что вы как раз и придете к тем упражнениям, которые настоятельно рекомендуют йоги. Это попеременное дыхание и так далее. То, что как раз в книжках написано. Но придете вы к этому, переоткрыв их гармонично и естественно. То есть вы поймете, как эта качеля раскачивается. А поняв, как эта качеля раскачивается, будете потихонечку экспериментировать. А вот чуть посильнее, а вот чуть послабее. Вот. И может случиться так, что вот эти ваши 15 минут могут, в общем-то, выделиться в какое-то более продолжительное время. Другой вопрос, как их совмещать с другими йогами. Не забывайте, что занимаясь пранаяма-йогой, что называется, другие йоги никто не отменял. Поэтому здесь должен быть разумный баланс, компромисс, разумный некий такой подход. Значит, что, чего, когда, зачем. То есть мой совет. Вы теперь как бы авансом знаете, что тема эта неисчерпаемая. Что многие йоги, которые начали заниматься, потом оставили эту тему, потому что надо другими делами заниматься. Иначе так можно просто в эту тему провалиться, и всему остальному живому человечеству они даже не узнают, что такая пранаяма-йога есть, если вы им не скажете. Вот. Но время от времени будет хотеться делать интенсивно, сильнее, 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 сильнее. Значит, потом вас как бы это будет подхватывать. На самом деле, вот это вот ощущение внутренней гармонии вас начнет подхватывать, и вы даже бессознательно начнете усиливать практику, если все идет по плану. То есть не, иногда люди, еще одна ошибка, начинающие заниматься пранаямой, они думают, что они себя должны заставлять. Ой, мне сегодня обязательно надо сесть и себя заставить подышать. Вы знаете, друзья, если есть отношение к практике, что надо себя сесть и заставить позаниматься пранаямой, значит, все предыдущее время вы занимались не пранаямой, а чем-то другим. То есть наоборот, да когда же это время, чтобы пойти хоть чуть-чуть подышать. То есть от обратного вас будет туда тянуть, а не вы себя заставлять. Если вы себя заставляете, знаете, это вы пошли уже заведомо по ложному пути. Вот эти маленькие тонкости не позволяют пранаямой овладеть огромному количеству людей, даже, в общем-то, вменяемых и потенциально пригодных к этой теме. Вот. Ну и, наконец, наперед, ну, опять же, это заранее, сейчас вас это не совсем должно касаться, это моменты, когда вы плавно-плавно придете к таким интенсивным практикам, когда вы действительно начнете форсировать. Вы выберете место, выберете время, вы выберете обстановку, то есть вы подготовитесь к этому и можете довести пранаям, скажем, уже не один раз заниматься, а два раза, три и даже четыре раза в день. Понемножку или помножку, это как вот ваш организм потребует. Но помните, при этом сразу же пойдут резко усиленные процессы перестройки организма. Поэтому лучше плавно-плавно подходить долго, в течение долгих месяцев плавно-плавно подходить, а потом раз резко форсировать, нежели сразу, знаете, резко форсировать, потом сорваться и опять начинать сначала. Вот, вопросы. Да, вот в отношении позы. Крайне желательная поза для занятия пранаямой, если, конечно, вы ее умеете делать, это поза лотоса. Если вы ее умеете делать. Если вы ее не умеете делать, то вот эта поза, назовем ее полулотоса, да? Если ее не умеете делать, то хотя бы вот две, значит, лапки согнуты вот так лежат. Если это не умеете, то вот так вот, значит, вы сидите на согнутых ногах. В любом случае не должно быть, ноги, конечно же, будут затекать там, прочее, прочее. Вот, если и так вам не получается, тогда ноги вперед. Вот, вперед ноги.
Гармоничные.
Да, в общем, более того, в некоторых школах йоги, вообще сам подход, допустим, того же Патанджали, в йога-сутрах Патанджали говорит, что по большому счету занятия упражнениями, асанами в хатха-йоге нам нужно для того, чтобы рано или поздно выработать так называемую устойчивую позу, в которой мы могли бы сидеть достаточно долго. Под словом «достаточно долго» подразумевается так это период, ну так, часика 3, 4, 5, вот в одной позе. Вот. И следующий как раз идет стадия пранаяма-йоги. Правда, у Патанджали она крайне куца описана. Буквально там два афоризма, и то непонятно о чем. Вот, поэтому, конечно же, можно заниматься также и лежа, и стоя. В принципе, это допускается. Вот в перевернутых позах как раз нежелательно. Почему? Потому что в перевернутых позах уже какие-то идут свои процессы, чисто от позы. А вам надо сосредоточиться, в общем-то, на процессе вдоха-выдоха. А когда у вас перевернутая поза, понятно, там что-то перекручено, пережато, там, ну, в общем, нет вот этой свободы. То есть поза, почему вот эта сидячая поза, там поза лотоса, наиболее благоприятна? А ничего не мешает вам дышать. Спина, шея, голова прямые. Все тело как бы висит на позвоночнике. А ничего не мешает вам дышать ни животом, ни так, ни так, ни так, ни так. Да, обязательно, да, да.
Если совмещаешь пранаяму и медитацию, может пранаяма плавно в медитацию перейти?
Да, так оно и будет получаться у вас. У вас вообще на самом деле начнете заниматься пранаямой, вы подкроете, что такое медитация. Как только небольшая порция праны высвобождается, ваши мысли, знаете, так, раз, и понеслись, причем такие интересные мысли. Там, если раньше вы думали, ой, надо сегодня на работе там гвоздь вбить. Раз надышались пранаям, значит, праны, о, сегодня на работе буду гвоздь бивать, и вы уже видите, нет, вот так, не так. Сразу миллион таких идей самых творческих. Вообще, на самом деле, пранаяма, она очень творчество резко вот как бы форсирует, да, но И обратная сторона тяжело, что можно на этом, ну, переутомиться за счет мысленной деятельности. То есть пранаямы много, мозги постоянно работают, и потом они перегреваются. То есть в этом есть своя тоже опасность. Вот, поэтому, конечно же, вы будете себя ловить на том, что пранаяма переходит в какие-то ваши мыслительные процессы. Будут самые разные. Вас куда-то понесет, какие-то воспоминания, туда-сюда, вы будете себя возвращать. Ну, то есть там будет интерес. Оно так и происходит. Ну, так. Еще вопросы?
А вот что происходит с телом во время задержки дыхания? Может, если задержать дыхание на вкус, может давление подняться?
Ну, конечно. Но мы все с вами сделаны, что называется, как-то же организм наш, ну, реагирует на все. Вообще, ну, конечно, есть опасность всегда, если, особенно если у нас какая-то болезнь есть. Поэтому и вот я с чего и говорю, что, друзья, мы не начинаем ни с каких там таких задержек или попеременных дыханий. Мы начинаем исключительно с игры с воздухом. А почувствовали, раз сделал задержку, раз что-то там, что-то не то, ну и не надо делать. Тут же нету такого жесткого предписания. То есть ни о каких задержках, Боже упаси. И смысл в гармонии, смысл постоянно в отслеживании. Сделали такое-то, такое-то дыхание, получили такой-то, такой-то эффект. Соответственно, спрашиваем себя, а нужен нам этот эффект, если давление подскочило? Наверное, не нужен, тогда и не делаем. Тем более, конечно же, у каждого из нас в разном состоянии тела. У кого-то не бывает таких моментов, да, и может смело, а у кого-то наоборот бывает. То есть все равно это все попадает под определение гармонии и того, что мы должны прислушиваться. То есть йог это подобно в этом смысле ученому, который ставит эксперименты, только его лаборатория это его тело. И вот он то один эксперимент поставил, ну такой, в пределах разумного. Ага. Отследил. Еще вопросы?
Вадим, скажите, а вот как понять, что ты попал в свой ритм, вот в ритм своих качелей, да, ты не идешь просто, какие-то критерии есть?
Критерии как раз возникают прямо противоположного, что если не попал, вот тогда начинаются проблемы. Ну, лодыжка, значит, дискомфорт, нежелание, ну, то есть вот...
Они сразу появляются, да?
Что? Конечно, да, конечно. Конечно, то есть просто попрактиковать надо. Еще вопросы?
Насколько важно время дня?
Да, вот это один из факторов, который можно грамотно использовать для, там даже не то, что время дня, еще время года. Считается, что самое благоприятное время для практики пранаяма-йоги это когда день сменяется ночью и ночь сменяется днем. Ну вот, рассвет или закат. Самое благоприятное время года это когда один сезон сменяет другой. Зима – лето, а лето – зиму. То есть это весна или осень. То есть как бы в эти моменты все сгармонизировано, успокоено. И человек наиболее чувствует. Ну это действительно происходит. Вспомните весной там, как это, весна идет, весне дорогу. Даже пенни в этот в весенний день березкой снова стать мечтает. Прум. Ну, помните этот, как называется-то? Вот это ощущение эйфории, радости, пробуждения жизни, того, что дышишь и дышать хочется, да? Вот это некий такой ритм уже даже где-то вселенной, который именно, вероятно, как-то дает какой-то некий толчок праны для всех живых существ, чтобы они пробудились, значит, от этого спящего состояния. Конечно же, можно использовать его. Вот еще вопросы.
Еще совмещение пранаямы, допустим, вот с картой, с
да.
И вот я просто это сейчас начал читать Айенгара, пранаям, там их категорически нельзя совмещать, вот, одно за другим шло.
Ну, я, честно сказать, вот я не могу комментировать другие школы йоги. Я просто не знаю, что у них там.
Ну вот как вот вообще вот как хатху после пранаямы можно.
Видите, какая вещь вот наблюдается, да? В йога-сутрах Патанджали, так называемые аштанги, ну аштанга это восьмеричный путь. Восемь. Патанджали разбил йогу на восемь ступеней. называется аштанга. Так вот, там пранаяма идет после асаны. Если же вы рассматриваете такие вот йоги, собственно, более как бы реалистично до нас дошедшие, то там явно выражено влияние тантризма. А в некоторых тантрических школах вообще начинают с пранаямы. То есть начинается практика именно с пранаям. Вообще ни о чем не говорится. Вот, начинай заниматься пранаям. В некоторых других школах, там школах надхов там, и так далее, и так далее. Ну как в школах, я так громко говорю, это закрытое достаточно образование. Вообще, что тогда было, никто ничего толком не знает. Это мы сейчас уже фантазируем про школы, про преемственность. Слава Богу, хоть так дошло. Там свой подход. То есть, а вообще говоря, на этот счет во всех этих трактатах сказана следующая такая обтекаемая фраза, что делай так, как учит тебя твой учитель. То есть, если даже кто-то там что-то не так сказал, ну, значит, он и прав. С точки зрения самой философии йоги, да какая разница? Если у вас тело в порядке, можно начинать и с медитации в путь в йогу. Хотя с точки зрения, опять же, йога-сутр Патанджали, это последняя уже стадия. Можно параллельно как-то заниматься. И поэтому йога, она призывает именно к тому, чтобы мы выработали, мы как бы сами в этом смысле сами себе стали учителем. То есть вот как у нас идет хорошо, так и пускай и будет. Еще раз, друзья, вот я боюсь этих категорических заявлений, боюсь их. Потому что я читаю древние трактаты, нет там категорических заявлений. Нет, понимаете? Все, знаете, вот как если бы вы сказку ребенку рассказывали. Иван-царевич, там, добрый молодец, там, яблочко молодильное. Как-то все, знаете, плавненько, так, по-человечески, естественно, без каких-то... Ну, вот, когда начинаются более суровые, есть, конечно же, темы в йоге, где действительно надо вот соблюдать эти правила. Ну, допустим, отдых после пранаям. Это типичная ошибка, где надо действительно там отдыхать. Но вообще говоря, это подразумевается, что ну подышал, ну ляж, отдохни чуть-чуть. Вот, еще вопросы. Да, а как в других школах йоги, я просто не знаю. Честно.
Я не имел в виду не в этом смысле, да. И в течение дня, допустим, часто занимался это на яму. Стоит ли после этого там массу сделать?
По-разному бывает, да. Нет, абсолютно нет никаких. Вот понимаете, формально нет, логических нет никаких ограничений. То есть, ну, как бы теоретически. Да, я позанимался хатха-йогой. Очень хорошо. Чуть-чуть отдохнул, перераспределил ощущения. Начал пранаяма-йогой заниматься. Или наоборот. Пришел с работы. Какой-то весь взъерошенный. Надо мысли успокоить. Пошел, подышал, вроде мысли успокоил. Вот и сейчас и хатха-йогой займусь, значит. Опять же, отдохнул. То есть там хотя бы какое-то время. Начал хатха-йогой. То есть... Понимаете, вот йога, она наука естественная, она наука, вот мы все-таки западные люди относимся к йоге как к чему-то такому искусственному, чуждому, такому опасному. Там даже опасности, что называется, мягкие, да, то есть вот они не сами по себе опасности, а от того, что мы можем, ну как бы неправильно себя повести или там что-то сделать не то, а не от того, что они заложены в йогу. И поэтому мы должны в первую очередь как бы понимать, что йога заложена внутри нас, и мы ее как бы переоткрываем. Йога обуславливается самим устройством нашего тела. Вот йога существует не потому, что ее там придумали умные или там хитрые индусы с какими-то жесткими ограничениями. Нет. Йога существует потому, что мы так сделаны просто, и мы пользуемся теми, ну, законами, согласно которым мы сделали, для своей пользы. А сделаны мы с вами очень гармонично, очень плавно, очень сбалансированно. Еще вопросы?
Мы тогда забыли, что мы так сделаны просто, да?
Не, ну как, ну мы не то чтобы забыли, у нас вот только в теле человека разум появился, чтобы осознать этот факт. То есть мы долгие годы эволюции, знаете, вырабатывали понималку, чтобы она поняла, где мы находимся. А после того, как мы стали понимать, уже делали соответствующие выводы. Вот почему, еще раз подчеркиваю, тело человека – одно из самых больших драгоценностей, которые у нас есть. Так, друзья, ну и давайте мы завершим наш семинар тем, что вы напишите отзыв по этот семинар. Напишите все, что считаете нужным про него написать.
Берите, сколько там есть, но не хватит.
Вик, ну принесите бумажки просто. Что же...